Так, продолжаем нашу беседу. Сегодня мы попытаемся весь материал как-то обобщить, и чтобы у вас было более такое глубокое представление об этой теме, что такое могущественные силы Вселенной. Или как таким техническим ведическим языком это называется гуноматериальной природы. Итак, существует три силы: благость, страсть и невежество. И эти силы, они действуют, их действие зависит целиком и полностью от нашего настроя. То есть в зависимости от того, как человек настроен, так в таком состоянии психическом он и будет находиться. И часто люди думают, почему, допустим, у меня позвоночник болит. Некоторые думают, что это причина и тому, там, допустим, неподходящий климат там, или что еще что-то. На самом деле, просто причиной тому это то, что он сильно привязан к результату своего труда. Он находится в страсти, он постоянно думает о том, о том, что ему нужно сделать. Ну, допустим, у вас вот такое состояние, в зеленой кофточке женщина. Вы постоянно думаете о будущем, как бы о том, что должно быть. В результате этого у вас страдает позвоночник. Позвоночник болит, нет? Нет? Нормально, здоровый? А вы что-то делаете для этого, зарядку там? А? Конечно. Ну вот она делает зарядку. Но все равно, и если заниматься зарядкой, йогой, можно снять это на состояние, но все равно психика настроена на будущее. Вы чего-то ждете, ожидаете в жизни. Это состояние страсти. Когда психика настроена на настоящее, это благость. Когда психика находится в прошлом, это невежество. Люди, которые пережили стресс большой, они постоянно думают, прокручивают прошлое. Это невежество. Люди, которые надеются на что-то в своей жизни, они думают о будущем. Это страсть. И люди, которые живут для настоящего, которые живут тем, что они радуются труду, радуются своим близким, радуются своей жизни. Эти люди находятся в благости. Многие из нас неправильно воспринимают, что такое цель жизни. Цель жизни не должна находиться в том, чтобы достичь чего-то в жизни материально. Допустим, построить дом, купить квартиру, купить машину. Это не цель жизни. Это результат нашей деятельности. Результат не зависит от нас. Это как бы... Это награда, понимаете? Результат – это награда. Если человек начинает привязываться к результату, то в результате он теряет то, что он должен получить. Ну, допустим, простой пример. Студент сдает экзамен. Он хочет пятерку. И преподаватель это видит. Он будет ему пятерку ставить, нет? Нет, он поставит ему 4. Потому что, когда студент очень привязан к пятерке, то он таким образом портит отношения с тем, кто должен его наградить. Потому что пятерка – это награда. Преподаватель, он награждает тех, кого он хочет награждать. Поэтому, если студент не привязан, он просто с радостью отвечает. Он личностно относится с преподавателем. Потому что, если студент привязан к пятерке, он преподавателя замечает? Нет. Он не замечает. Ему главное оценку свою получить. Он думает только о себе в это время. Но когда студент настроен на преподавателя, он улыбается ему, с ним говорит личностно, общается, уважает его, глядя на него, то тогда преподаватель, он чувствует удовлетворенным себя, и он ставит отметку чуть повыше. Понимаете? Точно так же делает наша судьба с нами. Точно так же. Точно так же строятся отношения между мужем и женой. Если, допустим, жена сильно привязана, чтобы муж чутко и заботливо к ней относился, он перестает это делать. Если муж сильно привязан, чтобы жена ее уважала, она перестает его уважать. Так действует гуна страсти. Привязанность рождает противоположный результат. Итак, давайте охарактеризуем деятельность страсти. Как человек действует в страсти? Когда человек трудится в страсти, его жизнь и достижения, все эти достижения требуют огромных усилий. Для того, чтобы сделать то же самое, что все делают, ему нужно очень много трудиться. Ну, допустим, у него какие-то проблемы с женой, у мужчины. И чтобы наладить эти проблемы, у него неимоверные усилия начинает прилагать, чтобы это какую-то маленькую проблему решить. Это значит, его психика неправильно настроена. В чем неправильность, я говорил на прошлой лекции. Неправильность в том, что мы привязаны к результату, а не к самой личности. Ну, то есть нужно привязан быть к тому, чтобы желать человеку счастья, чтобы сделать что-то для него приятное. А результат из него не надо выжимать, понимаете? Не надо вот так выжимать жену и говорить, давай мне немножко счастья, понимаете? Она сама родит это счастье, она сама его отдаст. Цветок не надо вынюхивать, не надо из него запах выжимать, понимаете? Если вы из него запах выжмете, цветка не будет. Запах естественным образом исходит из цветка и дарит его сам себе, нам, понимаете? Не надо его там через мясорубку пропускать, чтобы выделить из него запах. Запах на этом закончится. Он чуть-чуть попахнет и закончится. А если его оставить таким, какой он есть, он всегда будет давать запах. В этом идея заключается. Всегда, когда человек находится в страсти, его действие направлено на удовлетворение собственных чувств. Он хочет удовлетворить себя. Я хочу квартиру. Квартира – это награда. Никогда человек не получит ее, если не положено ему по судьбе. Иногда люди приходят ко мне и говорят, когда я не могу ничего сделать с тем, я не могу продать жилье. Квартира – это награда. Если человек не положено, допустим, иметь, а он не будет иметь. Вот в черненькой кофточке женщина. Да, вы улыбаетесь. Вам как с жильем сейчас, нормально? Нормально? У вас все хорошо с жильем? Вы у себя дома живете? А? Не совсем? Она стесняется. Ну ладно. А вот, допустим, человеку не положено сейчас свое жилье иметь. Ну хоть ты убейся, понимаете? Пройдет некоторое время, будет положено. Все нормально. Вы поймите такую вещь, что действия никогда не должны совершаться с целью немедленно получить результат. Действия совершаются с целью удовлетворить близких, удовлетворить, допустим, свою судьбу. Ну, допустим, мы хотим, чтобы ты хочешь, допустим, чтобы жена тебя любила. Надо забыть об этом желании. Надо начать делать то, что положено делать. Ну, допустим, для того, чтобы получить квартиру, надо просто спокойно работать. На своей специальности. Не надо метаться, что у меня денег не хватает в жизни. Надо просто, у тебя есть труд твой, ты работай там. Желай всем счастья на этом труде. Допустим, ты посчитал, что если ты будешь работать там 5 лет, тебе не хватит денег. Таким образом, надо увольняться и менять работу. Эти расчеты не работают. Потому что есть другие механизмы у судьбы, как человек получает квартиру. Нам даже трудно эти механизмы сейчас понять. Деньги могут прийти совершенно неожиданно. Мы делали диагностику, по-моему, мы это делали в Риге. Сейчас я с вами это проведу, такую диагностику. Как кто получил квартиру? Значит, я предлагаю вам два варианта, поднимайте руки. Первый вариант. Квартира пришла само собой. Квартира пришла само собой, и в этом участвовал какой-то счастливый случай. То есть что-то помогло заиметь жилье. Поднимите руку, у кого так получилось. Посмотрите назад, сколько рук. Видите? Теперь второй вариант. Человек очень сильно напрягался, и в конце концов он получил квартиру. То есть он трудился, и в конце концов он дождался, эта квартира пришла к нему. Поднимите руку теперь, второй вариант. Назад смотрите. Почти никого. Видите, я не придумал. Я вам говорю правду. Всегда, когда что-то положено, теперь смотрите, допустим, женщина очень сильно хотела, она работала над собой, она трудилась, и она добилась того, что, вот прямо закономерно добилась того, что она нашла себе хорошего мужа. Поднимите руку, у кого так было в жизни. 3 человека. Теперь, неожиданно совершенно, по судьбе, само собой, я встретила хорошего человека. Поднимите руку. Видите разницу? Перевес 20 раз. Поэтому вы должны понять, что это закон. Это не то, что я придумал. Это закон, который объясняется. Древние писания его объясняют, этот закон. Он заключается в том, что счастье всегда приходит само собой. Точно так же веды описывают, точно так же, как зима, зиму сменяет весна. Точно так же, как приходит лето, точно так же в нашу жизнь приходят возможности какие-то, понимаете, финансовые. Я знаю, в Индии есть один предсказатель, очень знаменитый, он живет под Джайпуром. И к нему приехал один американец, это было буквально год назад. И он такой ободранный был, полунищий, и тот посмотрел на него и сказал: «В следующий раз прилетишь на своем вертолете ко мне». И тот смеялся, он ушел, говорит: «Ну, говорит, чудаки, из-за каких-то там 10 рупий он готов мне там сказать все, что угодно». В следующий раз, через год, он прилетел к нему на своем вертолете. У него просто он вошел в какую-то там, случайно вошел в какую-то компанию, и буквально за год он заработал, стал миллионером просто, он заработал кучу денег. И это происходит все по судьбе. Вы должны понять, что квартира, хорошая жена, квартира, здоровье, все это приходит само собой по судьбе. Человек должен в своей жизни прилагать усилия к тому, чтобы выполнять свой долг. Надо всегда трудиться для того, чтобы сделать людей счастливыми. В этом заключается наша святая обязанность. Мы должны выполнять свою обязанность перед обществом, перед окружающими людьми. И это надо делать именно на той работе, которая тебе подходит по судьбе. Ты должен заниматься тем делом, которое у тебя получается. Много это дело денег дает или мало, это уже другой вопрос. От этого не зависит, будет квартира или нет, поверьте мне. Есть люди, которые бросают свою работу и начинают заниматься чужим делом из-за того, чтобы заработать много денег. И эти люди потом терпят ужасный крах в своей жизни. Поднимите руку, с кем это произошло. Есть несколько человек. Вот, это большая проблема, понимаете, это большая проблема, что человек вот таким образом сворачивает свои судьбы. Много раз ему судьба говорит: не делай этого, не делай этого, оставайся на своей работе, никуда не уходи. То, что тебе подходит, то, что тебе нравится, это твоя жизнь, твой труд. Трудись с любовью, с радостью, и все будет хорошо в твоей жизни. Самое главное в нашей жизни – это не отходить от выполнения своего долга. Результат придет сам. То есть мы должны трудиться, работать, думая о том, чтобы выполнять свой долг. Если, допустим, мужчина просто спокойно заботится о своей жене, она, допустим, его не любит. Он просто спокойно заботится о своей жене, не желая никакого результата. Придет время, наступает момент, и она начинает его любить. Есть люди, которые могут предвидеть этот момент, другие нет. Но результат всегда приходит, независимо от того, хотим мы или нет, знаем мы об этом или нет, результат приходит сам, независимо от нас. Мы не можем его выбрать, понимаете? Мы не можем сделать так, чтобы результат был прямо сейчас. Вот женщина в синей кофточке, вот на первом ряду сидите. Вы настроены на результат. Вы хотите его иметь прямо сейчас. Из-за этого вы всю свою психику сожгли, понимаете? Вам надо перестать так думать. Он от вас не зависит, понимаете? Вы согласны со мной, что так происходит? А? Не знаете? Вы не знаете, о чем я говорю? А? Вы согласны, да, рядом сидите? Дочка согласна, она не согласна. Не дочка? Хорошо, я вас сейчас немножко настрою. О чем я говорю, сейчас я пытаюсь вам объяснить. Вы болеете, нет? Вы болеете? Что у вас болит? Ну, неважно. Неважно. Вы хотите вылечиться? Обязательно. Вот в этом заключается проблема. Вы очень сильно настроены на то, чтобы быстрее получить результат своего лечения, понимаете? Из-за этого вы рушите свое здоровье. Вам надо отвлечься. Надо просто выполнять свой долг. Вы не можете сейчас получить этот результат. 3 месяца еще будет плохое самочувствие. Ничего вы с этим не сможете сделать. Так устроена ваша судьба. Это длится уже где-то 8 месяцев, вот у вас плохое состояние, где-то 8 месяцев, и еще 3 месяца вы должны болеть. Вы просто лечитесь, продолжайте лечиться. Как конденсатор копит электричество, так ваш организм будет копить положительную энергию, и когда придет время, это все выстрелит, и у вас сразу намного лучше станет здоровье, оно быстро начнет поправляться, и вам станет легче. Понимаете? Это касается многих людей. Большинство из нас находится в состоянии страсти. Мы хотим во что бы то ни стало результата. Допустим, женщина хочет выйти замуж. Девушка хочет выйти замуж. Не буду пальцем показывать, я смотрю, вы сегодня не настроены со мной контактировать. Девушка хочет выйти замуж, допустим. И как вы считаете, это помогает ей выйти замуж или нет? Помогает? Кто считает, что помогает? Поднимите руку. Вы считаете, что помогает? А я вот считаю, что это вам не помогает. Вот я считаю так, что это вам не помогает. Потому что я вижу, что речь идет о вас. Но это вам не помогает. Потому что когда женщина, девушка отвлекается, она входит в состояние благости по отношению к этой теме. Она восстает. Вы не дошли до ручки, вам надо восстать. Понимаете, когда женщина чувствует все, она уже не может выйти замуж. И она восстает. Она говорит, все! Одна буду или не одна, я хочу быть счастливой. Она восстает, и она начинает радоваться жизни, просто ходить и думать, ну и подумаешь, не смотрит на меня, какие проблемы. И она улыбается, она счастлива становится, она перестает быть привязана к результату, она просто восстает против этого, говорит, я хочу иметь счастье в жизни, все. Она так настраивается. Результат знаете какой будет? На нее начнут смотреть. Вам надо восстать против своего желания. Ваше желание душит вас, понимаете? Уже пришло время. У вас был 3 месяца назад закончился плохой период, который длился 5 лет. Вы согласны? Да. 5 лет вы не могли осуществить свою мечту, а сейчас вы не можете это сделать, потому что вы неправильно настроены. Вы глушите, просто тушите свою возможность выйти замуж, потому что вы неправильно настроены. Вам надо просто победить себя сейчас, сказать себе «все». Хватит издеваться над самим собой. Почему я должна думать о том, чтобы кто-то на меня смотрел? Это их проблемы. Это не мои проблемы, это их проблемы. То, что они на меня не смотрят. Вы сейчас совсем по-другому стали выглядеть. Намного симпатичнее, понимаете? Я вам точно говорю, это мое личное мнение. Как только отвязались от темы, сразу раз у вас появилась красота на лице. Потому что красота в чем женщина заключается? Ее независимости от мужчины. Ее победе, то есть она сильнее мужчины психически. Допустим, она смотрит на него и улыбается такая. Она красивее, она сильнее. И он думает, о, это принцесса моего сердца. Если она смотрит на него такими глазами, как собака на кость. Такая. Он, пшала вон, пшала. На нее, понимаете? Так мужчина реагирует на женщину в этом случае. Победить надо. Победить в себе желание результата во всем в жизни, что бы ни касалось. Допустим, сегодня я консультировал одну женщину, то есть отношения были отец, мать и ребенок. Отношения родителей и детей. Дети восстают. Родители хотят, чтобы вот ребенок был таким. Они настолько сильно хотят, что выматывают своих детей. Дети начинают просто при одном виде родителей, они бесят их, бесят просто, понимаете? Они вырываются из этого капкана, который им родители создают. Они восстают. Они не хотят, понимаете? Результат – страстное общение. Мы хотим, чтобы ребенок был таким. Отвлекитесь. Отвлекитесь, просто выполняйте свой долг перед сыном. Надо изучить, каковы обязанности. Понимаете, в жизни нашей наши желания настолько сильно пересиливают обязанности, что мы даже не знаем, в чем наши обязанности. В чем, допустим, обязанность матери перед сыном? Кто мне может ответить на этот вопрос? Любить, как любить? Ну хорошо, это в общие слова. А вот конкретно, вот в чем мать обязана, что должна мать сделать своему сыну? Что, как она должна себя вести с ним? Что она должна сделать со своим сыном? Как она должна поступать, чтобы он вырос нормальным человеком? Уважать его, это внутри, а снаружи. В чем забота заключается? Вы не знаете, даже не можете... А? Вот уже ближе. Уважение к женщинам. Что это значит конкретно? Да? Уважать Это хорошо. Вы абсолютно правы. Я сейчас по отношению к сыну говорю. А? О, отлично. Что это значит? Видеть сына мужчину. Что это значит? Это факт, 100%. Но я вам одну вещь скажу, которая вас очень сильно поразит сейчас. Мать должна, прежде всего, к сыну относиться не просто как к мужчине, а как к настоящему мужчине. Настоящий мужчина означает тот, кто способен терпеть трудности. Вот, допустим, если сын сидит на шее у своей мамы и говорит, я не могу работать, я не нашел свою работу. Она должна сказать ему, с сегодняшнего дня для тебя холодильник закрыт. А? Ну и что? А мать должна уважать своего мужа, чтобы папа так не сказал. Папа будет любить маму и слушать ее слова, потому что он будет знать, что она права. Сердце человека всегда подсказывает, что правда, а что ложь. Мужчина учится всегда только на жестких примерах судьбы. Вот как, допустим, воспитывать своего мужа? Ты ему говоришь, допустим, мой дорогой, не делай этого. Он говорит, угу, и делает дальше. Говоришь, мой дорогой, не делай этого, угу, и делает дальше. Мой дорогой, не смотри хоккей, угу, и смотрит дальше. И что вы будете делать? Выключать не получится. Он включит, а если вы еще раз выключите, то он начнет бить посуду, топать ногами там и все остальное. То есть начнется, большие проблемы начнутся. Начнется война. Как сделать так, чтобы муж услышал? Плакать — это хороший способ. Но есть еще другие способы, более спокойные. Посмотрит ему, позволит. Ну, хорошо, позволит, он дальше будет смотреть. Понимаете, мужчина реагирует только на поступки. Он не реагирует на слова. Слова для мужчины — это абсолютно бесполезная вещь. Надо проявлять женские качества. Надо подойти к нему, объять, обнять его, сказать, мой дорогой, как у тебя дела? И он сразу раз начнет отвлекаться потихоньку, понимаете? Или, допустим, второй вариант. Вы хотите, чтобы муж перестал играть в домино. Он каждый день идет на улицу, играет в домино, а семье не уделяет внимания. Вы ему говорите, пожалуйста, не ходи на улицу. Он говорит, да иди ты, и будет идти. И что вы будете делать? Как вы с ним справитесь? Надо относиться к нему как к настоящему мужчине. Это означает, что надо перестать с ним разговаривать недельки на две. Но при этом выполнять перед ним все обязанности, все. Но перестать с ним разговаривать. Вести себя как настоящая женщина, понимаете? То есть, если он вас не уважает, вы просто перестаете с ним говорить. И когда он, допустим, спрашивает, ты что молчишь? Надо сказать, а что, ты хочешь со мной поговорить? Он скажет, не знаю, надо дальше молчать. Полгода. Нормально? Полгода нормально для мужчины. А для женщины тоже нормально. Потому что второй раз, следующий раз, уже будет 3 месяца. А следующий раз будет уже 1 месяц. Понимаете, мужчину по-настоящему сломать достаточно 1 раз. И он потом женщину начинает уважать уже, понимаете? Он начинает видеть перед собой личность, которая имеет слово, понимаете? Имеет право на слово. Надо просто 1 раз победить его психически. И вы должны знать, что женщина сильнее в 6 раз психически мужчину. В 6 раз. Просто свои способности внутренние не знаете. И не используйте неправильно. Что вы на самом деле делаете с мужчинами? Вы их постоянно эмоционально третируете. Вы говорите им, допустим, муж чего-то не понимает. Вы начинаете, почему ты хоккей смотришь? Это все равно, что пробивать его насквозь психически, понимаете, ножами. Потому что эмоции женщины — это огромная сила. И он такой, понимаете? Как лев начинает рычать, топать ногами, бить посуду. То есть для него это очень сильная боль. Он думает, за что? За что ты так со мной себя ведешь? Просто издевательство и все. Надо понять, как работает психика. Психика женщины сильнее, чем мужчины. И не эмоциями надо брать. Эмоции тоже можно использовать. Допустим, надо сесть и начать плакать. Слезы должны быть направлены на себя, а не на него. Допустим, он подходит, и если женщина плачет, это вызывает у мужчины очень благородные чувства. Допустим, если она плачет правильно. Если она плачет неправильно, тогда наоборот. Он начинает ее ненавидеть. Надо плакать, и когда он подходит, надо сказать ему: «Я не могу быть для тебя хорошей женой». И плакать дальше. Он скажет: «Да ты что? Ты можешь», скажет. Или, допустим, он скажет: «Ты не можешь, да, я согласен». Надо еще дальше плакать, говорит: «Не, я не могу быть хорошей женой для тебя». В конце концов, он сломается, скажет: «Ну ладно, успокойся, все будет хорошо, ты сможешь когда-нибудь». Допустим, он так скажет. Вот. И потом он скажет: «А в чем проблема-то?» И вы скажете: «А проблема в том, что из-за твоего телевизора дети совсем забыли про отца. Из-за компьютера пусть забыли, неважно из-за чего». И он скажет: «А что такое, что при чем компьютер?» И вы должны уже тогда ему объяснить, потому что когда женщина плачет, он готов выслушать ее в это время, если этот слезы не направлены против него. То есть, если она плачет из-за того, что она чего-то не может сделать, он не зайдет и поможет себя оторвать от телевизора. Понимаете? Но все, что я вам говорю, это все находится в сфере непривязанности. Самое трудное матери — не дать сыну поесть. И именно это является самым лучшим действием, которое поможет ему стать человеком. Веды описывают, что мать должна сделать сына мужчиной. Это значит, что она должна перестать относиться к нему как к своему сюсю-мусю, понимаете? Она должна сказать ему: «Иди работай». Ну хорошо, закрываем холодильник. Мужчина реагирует только на поступки. Он не реагирует на слова. Вы закрываете холодильник, у него начинает извилина шевелиться в этом направлении. Ну пусть воруют, это его проблемы. Ну хорошо. Хорошо, посадят в тюрьму. Его и так посадят, если он уже к этому готов. Если вы довели ситуацию до этой степени, его посадят так и так, хотите вы этого или нет. Тюрьма приходит к человеку только потому, что ему по судьбе положена она, а не потому, что вы закрыли перед ним холодильник. Если вы закроете перед ним холодильник, будет совсем другой результат. Потому что вы думаете, что, закрыв холодильник, вы сделаете из него зверя. Но на самом деле существует три этапа психического реагирования на любое действие своих родителей и вообще на любое действие родственника. Сначала близкий человек начинает бунтовать и вести себя очень агрессивно. Второй этап — он подлизывается. И третий этап — это диалог. Вы должны дождаться диалога. Первый этап, вы, допустим, сыну закрываете холодильник. Он начинает вести себя нагло. Он начинает оскорблять вас, поносить, начинает вести себя очень плохо. Надо перетерпеть. Первый этап. Второй этап, он начнет подхалимничать. Сисю-мусю с мамой. Перетерпеть второй этап. И на третьем этапе у него проснется понимание. Он скажет: «Мама, а что ты вообще так поступаешь? Объясни мне». И мама начнет объяснять спокойно, без эмоций. Надо начать объяснять, не привязываясь к результату. Не надо его душить сразу. «Ага, попался, сейчас работать пойдем». Вот. Надо спокойно сесть и сказать: каждый человек в своей жизни должен трудиться. Это облагораживает его. Мы с папой трудимся, допустим. Тебе тоже нужно как-то подумать об этом. Надо дать ему свободу выбора. В диалоге, когда с ним разговариваешь, надо пробудить его разум. Разум пробуждается всегда в свободе выбора. Никогда разум не пробуждается в требовании. Ты должен идти работать. Это не работает. Это не пробуждает разум. Тебе надо подумать о том, как дальше жить. Мы заботимся о тебе. Он сначала думает, что родители его ненавидят. Но когда он видит, что в них в глазах доброта, доброта может проявляться только в непривязанности. Когда мать сильно привязана к ребенку, он каждый день приходит к холодильнику, она уже старая, уже как бы не может его содержать. Она смотрит на него и начинает его ненавидеть. Думает: «Господи, кого я вырастила, а? Какого урода я вырастила?» Она начинает думать. Понимаете, так что? Если она кормит своего сына, это рождает любовь к нему? Это рождает ненависть? Но если она отстранилась от него, она может его любить внутри себя. Наказывая его снаружи, она может внутри себя его любить. И когда, допустим, он подходит к холодильнику в очередной раз, и она встает перед ним и говорит: иди работай, я не смогу тебя кормить. Она говорит это по-доброму. И он начинает видеть, что произошло с его мамой. Из-за того, что он так живет, что произошло с его мамой. Она реально начала вести себя совсем непонятно как. И он начинает бояться этой ситуации, он начинает задумываться, может быть, ему действительно надо пойти работать. То есть мать прилагает усилия в нужном направлении, она делает из него настоящего мужчину. Вот и все. Папа тоже, у него тоже есть свои функции, у отца тоже есть свои функции. Точно такие же, он очень строго относится к сыну. Дочь надо воспитывать в очень большой мягкости и нежности, снисходительности, а сына надо воспитывать в очень большой строгости. Но благородной строгости, без злобы. Когда человек злится, как вы считаете? Злость возникает только в результате привязанности. Если вы привязаны к своему сыну, вы хотите, чтобы он вам принес какое-то счастье, допустим, чтобы он устроился на работу, или вы получил пятерку, из этой привязанности рождается злоба. Злоба не рождается от того, что просто там что-то не получилось. Результат вашего желания, чтобы он получил пятерку, это злоба. Но когда человек пятерку получает? Он пятерку получает тогда, когда ему интересна тема. Если ему тема интересна, он учится на отлично. А если он получает пятерку, потому что вы этого захотели, значит, вы его подкупили. Или подкупили футбольным мячиком, или там велосипедом, или еще чем-то. Так это вы развиваете в нем что? Цинизм? Это же не то, что он выучится хорошо, он станет циничным человеком, понимаете? Потом он поймет, что для того, чтобы пятерки получать, не обязательно учить. Для этого достаточно научиться шпаргалки переписывать, понимаете? Потому что вы развиваете в нем не ту идею. Для того, чтобы развивать в человеке творческие способности, для этого нужно что делать? Нужно отвязаться от него. Это мой сын, но он на меня не похож. Я не знаю этого человека изнутри. Я как бы считаю, что он такой, но это моя иллюзия. Надо отстраниться от него, посмотреть, как он общается со старшими, со своими друзьями, со стороны посмотреть. Посмотреть, как он общается с младшими, посмотреть, что ему интересно в жизни. И дать ему свободу. Дать ему возможность понять, что его действительно интересует. Мы не знаем, какой цветок внутри. Надо дать ему возможность раскрыться. И мы увидим, какой это цветок, белый или красный, и так далее. То есть надо дать эту возможность раскрыться человеку, и он начнет огромные силы вкладывать в том направлении, которое ему в жизни интересно. Каждый человек для чего-то предназначен. Но родители часто мешают сыну осуществлять свою цель внутреннюю, потому что они считают его тем-то. И в этом заключается ужасная проблема нашей судьбы. Мы, привязываясь к человеку, душим его счастье, понимаете? Мы, потому что привязываемся, думаем, ты должен стать тем-то, тем-то. Мы уверены в этом. А у него не просто невозможно, потому что у каждого человека есть своя схема, кем он должен стать. Он уже родился, у него определенная психическая конституция. Он будет только таким и все, его невозможно переделать. Человека переделать невозможно. Он будет только таким и все, его ничего с ним не сделаешь вообще. Вас вот переделали, кого переделали, поднимите руку. У вас внутри было что-то, вот тем и остались, понимаете? Это и развилось само. Пусть кто-то вам помешал это сделать, но потом все равно развилось то, что нужно. В этом идея заключается. Но родители не могут этой идеи понять, потому что они сильно привязаны к ребенку. Они хотят получить от него плоды своих желаний. Еще ребенок не родился, родители уже думали о том, кем будет ребенок. Это же полный бред. Понимаете, это полный бред. Это все равно, что думать, какой троллейбус придет, если он еще не пришел. Ну попробуйте загадать, какой троллейбус придет. Иногда придет этот троллейбус, а иногда другой. Вы не можете отгадать. Также никто не может отгадать, какой ребенок родится, с какими качествами характера. Мы не можем отгадать, когда будет дом, когда квартира придет в нашу жизнь, когда машина, когда гараж, когда я выйду замуж, я не могу отгадать. И человек живет в ужасном страдании, он очень несчастен, он рушит свою судьбу из-за того, что он привязался к этой идее. Он думает, что уже вот должно это случиться, а оно не случится, оно придет, когда положено. И у каждого человека свое препятствие в жизни. У некоторых такие препятствия, которые рушат всю жизнь. Вы знаете, что все виды гормональных расстройств вышибают гормональные функции, возникают от привязанности. щитовидная железа вылетела, надпочечники. Мужчин в основном надпочечники вылетают, повышается давление. От того, что человек хочет быстрее, у женщин вылетает щитовидная железа. Это все возникает от привязанности. Другой вид привязанности, сердечная привязанность. Человек хочет, допустим, с близким человеком общаться, как ему хочется, а это невозможно. Допустим, у меня была сегодня на консультации женщина. У нее есть дочь. С ней есть несовместимость. В чем она выражается? Допустим, мать говорит определенным эмоциональным тоном. Она вкладывает в это свою идею. А дочь это воспринимает совсем иначе. У нее совсем другая реакция на эти слова. Она это воспринимает как агрессию. Ей говорится все с любовью, она воспринимает это как агрессию. И какой выход из этой ситуации? Они несовместимы. Какой выход, как вы считаете? Что делать? А? Нет, это не выход, не говорить. Это уничтожает отношения. Как по-другому? Правильно. А? На языке дочери. Как она может говорить на языке дочери, если у нее свой язык? Ну как перестроиться? В чем идея заключается? Я вам сейчас объясню. Первый этап. Надо из страсти выйти в благость. То есть надо отстраниться от дочери и понять, что она другой человек, что у ней свое понимание вещей, которое я не могу понять. Второе, что нужно понять, что любое общение с человеком бывает благостным, страстным и невежественным. Запишите себе. Невежественное общение, которое разрушает жизнь, всегда основано на оскорбительном тоне. Когда вы, допустим, говорите «дочка», «я тебе что сказала?» Это называется невежественное общение, оно разрушит отношения полностью. Это то, что убивает жизнь в отношениях. Дальше второй вариант. Страстное общение означает эмоциональное. «Доченька, ну я же тебе говорила, чтоб ты так не делала!» Эмоциональное общение вызывает очень сильное напряжение и протест. Человек не отвязывается, он любит близкого человека, но он не любит, что так он с ним разговаривает. И третий тип – благостное общение. Общение неэмоциональное, спокойное. Моя дорогая дочка, вот видишь, мы с тобой же разговаривали о том, что вот так не надо делать. Она говорит, ну и что? Разговаривали. Ничего, просто я тебе напоминаю об этом. Очень смиренно мать говорит. Она очень смиренно говорит ей о том, что она хочет донести до нее. Когда человек говорит смиренно, не эмоционально, спокойно, это входит в разум. Дочка ответить может как угодно, но она об этом начнет думать. Она начнет размышлять, потому что ей дают возможность размышлять. Эмоциональное общение режет психический человек. Он не может размышлять, ему обидно, что ему так сказали просто, и все. До самой идеи не доходит внимания уже. Дальше, оскорбительное отношение, просто желание вот как-то принести зло человеку и все. Это же даже вообще никакой речи о том, о чем говорилось, нет. Но для того, чтобы благостно общаться, надо стать благостным человеком, понимаете? Это очень трудно сделать. Вы увидите, когда вы начнете с доченькой говорить, у вас голос сам станет таким. Голос сам станет обиженным. Голос сам станет ненавистным, понимаете? И для того, чтобы этого не было, существует правило определенное, которое я вам хочу рассказать. Все, что я сейчас говорил, я пытался вас убедить в том, что надо менять свою жизнь. Надо в корне поменять отношение к жизни, и эта смена отношений к жизни означает вкус к счастью. Что такое вкус к счастью? Это сила, которая находится в разуме. Разум – это структура психическая, которая связано с счастьем, то есть связано с целью жизни, решимостью чего-то достигать в жизни. Человек должен настроиться. У нас есть разные сферы жизни. Есть наши животные интересы, допустим, животные интересы. Эти животные интересы – еда, секс, обустройство, наша психическая защита от окружающих людей. Как к ним надо относиться, к этим животным интересам? Надо относиться к ним с опаской. Надо их побаиваться. Надо всегда их держать от себя подальше. Никогда не надо погружаться в еду психически. Никогда психически не надо погружаться в секс. Никогда психически не надо погружаться в сон. И никогда не надо психически погружаться в сражения с соседями за территорию. Эти Животные инстинкты имеют одно определенное свойство. Они настолько сильны психически, что ни один человек с ними справиться не может. Допустим, если человек задумался, что у него с сексом что-то не так, он тем самым разрушит всю свою жизнь. Просто от того, что он погрузился в эту тему психически, во-первых, с сексом у него от этого еще хуже будет. Во-вторых, у него будет все рушиться в жизни, все. Он станет просто психическим уродом. Точно так же, если человек задумался о том, что он, допустим, неправильно питается, он начал думать, что я поправляюсь, там еще что-то, все. Эти мысли, они поглощают всю жизнь. Человек не может от них отвлечься. Или он начал думать о том, что у него проблемы какие-то с соседями, что квартира там моя, защищать квартиру. Или там квартирный вопрос, нам надо квартиру себе купить. Все. Жизнь уничтожена. Эти темы настолько сильны, а это энергии безудержные, они огромны по своей природе. И человек, когда погружается в них, он не может дальше жить нормально. Его просто вот так вот вся жизнь вот идет, понимаете? Это очень сильные энергии, от них надо держаться на расстоянии. Надо просто эти темы держаться от них подальше, понимаете? Половые функции человека связаны всегда с психическим настроем. Психически благостный настрой улучшает половые функции. Страстный настрой расходует их, невежественный настрой уничтожает. Если человек, допустим, думает, у меня с сексом не все в порядке, постоянно об этом, у него все уничтожаются половые функции. Он вообще станет импотентом, еще чем кем-то. Если человек начинает отвлекаться от этого всего и начинает стараться менять свою жизнь, пытаться понять, вот что не так он в жизни делает, что у него так получается, у него все успокаивается, все нормализуется постепенно. Точно так же с питанием. Я экспериментировал в юности на эту тему. Я пытался голодать. И развивал себе вот силу воли. То есть я доходил до того, что я голодал буквально через, ну, раз в неделю, по два, по три дня я голодал. Ну, такой, у меня было много дури в голове. И в это время копилась энергия голода в голове. Вот эта энергия голода, чувства никогда ничего не забывают. То есть я не доедал, чувства копили. И в один момент я обнаружил в своей психике удивительную вещь, что я вообще ни о чем другом не думаю в своей жизни, только о пище. Я постоянно думаю о том, как не есть. И фактически это означает, я думаю о том, как есть. Понимаете? Я думаю о еде постоянно. Я удивлен был вообще, это потрясающее состояние. Потом я что обнаружил? Я настолько сильно, то есть у меня в психике всегда было желание победить. Я настолько сильно настроился победить, что когда я сломался психически уже, я просто заходил на кухню, я ничего не мог с собой сделать, я садился и ел. Когда бы это ни было, если я заходил на кухню, я садился и ел, а потом шел в туалет и два пальца в рот сувал. Я хочу победить. И все это наружу вытаскивал. Вот. Я просто извелся. Я не смог победить свои чувства. Я не смог их победить. Понимаете? Я потом понял, надо просто кушать спокойно и не думать об этом. Месяца через два психика успокоилась. И все стало нормально. А потом, через какое-то время, через годы, я понял, как есть меньше. Когда человек начинает о чем-то более возвышенном думать, у него цель в жизни какая-то высокая появляется, у него какие-то интересы появляются, он забывает про еду. Все. Кушать не хочется уже больше в результате. Когда жизнь становится счастливее, еда отступает на второй план. Точно так же проблемы с сексом отступают на второй план, когда жизнь становится счастливее. Точно так же человек не хочет слишком много спать, когда жизнь становится счастливее. То есть вот эта сильная привязанность к этим четырем вещам является невежеством. И человек должен себе это победить с помощью отстранения от этих идей. Надо просто ни позитивно, ни негативно не думать от них. Это опасные темы, от них надо отстраниться. Современная психология не знает этих вещей. Она думает, секс это важно, надо думать о сексе. Если жена не удовлетворяет, надо к другой пойти. Это другая тема уже, которую не хочу сейчас касаться. Это тоже невежество, так думать, но я не могу сейчас, у меня нет времени об этом говорить. Итак, страсть означает, что человек ставит не те цели в своей жизни главными. Есть главные цели, есть второстепенные цели. Нам нужна квартира, нам нужна хорошая зарплата, нам нужна хорошая жена, нужна машина там и так далее. Все это надо, но... Если человек начинает считать это главной темой в своей жизни, он уничтожает свою судьбу. Потому что главная тема нашей жизни – это тема счастья. Счастье никогда не зависит от того, есть машина или нет. Машина – это потребность. Понимаете? Я провел серьезный анализ на эту тему и пришел к выводу, что в современном обществе более несчастны те люди, которые имеют больше денег. Думаете, я придумал это, нет? Потому что когда человек, особенно есть определенный барьер, когда у человека очень много денег, совсем много денег, просто я обращаюсь, я знаю этих людей, у меня есть знакомые. Когда у человека совсем много денег, у него какой-то такой запредельный какой-то порог наступает, когда он может на эти деньги завод купить, там и все прочее. Когда у него такое количество денег уже наступает, то жизнь его становится абсолютно запредельной. Потому что в любой момент его могут убить. Эти деньги в любой момент может отнять или государство, или какая-то группировка, понимаете? То есть его жизнь становится, он постоянно сражается за свой капитал. Если человек приобретает большую территорию земли, она как, в какой-то момент, если она превышает допустимую норму по его судьбе, то эта земля находится под прицелом там, кого угодно, рейдеров, там, еще кого-то, понимаете? Он постоянно трясется в своей жизни, ему становится жить очень тяжело. Не думайте, что чем больше денег, тем больше счастья. Там есть определенные... То есть, если человек живет своими средствами, он использует столько, сколько ему положено по судьбе, это и есть благость. Он испытывает счастье. Кому-то по судьбе больше денег положено, кому-то меньше. Когда человек своими средствами живет, он не ставит более высокую планку перед собой. А это тогда он становится счастливым. Там, понимаете, идея в чем заключается? В том, что... Страсть заставляет человека считать, что это и есть счастье. Вот если у тебя квартира будет побольше, вот это и есть счастье, она ему говорит. Сила страсти. И куда она его вовлекает, этого человека? Работать надо в два раза больше. Когда человек работает в два раза больше, здоровье становится в два раза меньше. Отношения с детьми становятся меньше. Отношения с женой некогда. Отпуск некогда. Дальше. Свободное время – некогда. Кушать нормально – некогда. Все виды счастья человек уничтожает от того, что он ставит чуть-чуть выше цель перед собой. Но если он, допустим, не думает об этой цели, как не думать об этой цели, если думается, да? Оно само приходит, и человек как бы вовлекается в этот процесс. Поэтому веды рекомендуют все свои силы внутренние с самого раннего утра немедленно надо направить на то, чтобы желать всем счастья. Надо направить свои силы, чтобы сделать своих близких людей счастливыми. Надо мысленно думать о том, чтобы у них все было в жизни хорошо. Надо думать о том, это не является проявлением привязанности, такие мысли. Эти мысли являются проявлением освобождения. Если человек хочет, желает счастья своим близким, своим родственникам, если человек желает счастья окружающим людям, если он просит у всех прощения, он молится Богу, то в этом состоянии, когда он находится, он побеждает свою судьбу. Потому что, когда он настраивается таким образом, все проблемы тают. Сегодня я проводил консультацию одной женщине, у ней больное сердце. И я ей сказал ей, вот смотрите, я почувствовал, что у ней связь как этой проблемой находится очень сильно с ее родственниками. Она еще мне не говорила, в чем заключается проблема. Я просто сказал ей, вот смотрите, ваше сердце сейчас болит из-за того, что вы находитесь в замкнутом кругу. Ваши родственники испытывают трудности, страдания, и вы отдаете им свою психическую энергию. Но вы сейчас привязаны к тому, чтобы ваш родственник испытывал счастье. Из-за того, что вы привязаны к этому, вы испытываете страдания, и он испытывает страдания. Я говорю, отвлекитесь. Возьмите, допустим, представьте перед собой безоблачный горизонт. Пожелайте всем людям счастья. Настройтесь, что в вашей жизни все будет хорошо. Она сосредоточилась со всей силы. Она, потому что она уже устала. Она чувствует, что она в каком-то замкнутом кругу. Она начала со всем силы желать всем счастья. Настраиваться на позитивное. Какой результат? Я смотрю, вот эта энергия, которая разрушает сердце, она уходит. Раз и ушла. И я говорю, как сердце? Она говорит, все, у меня прошло, у меня не болит сердце. Понимаете? То есть, почему у нас возникают какие-то болезни, недомогания, психические состояния? Это замкнутый круг. Мы зацикливаем энергию. Болит печень, надо что делать? Думать о печени. Это привязанность. Люди думают, у печень больная. Или, допустим, сердце. И это эмоции о больной печени идут с теми же эмоциями, которые разрушают печень. Допустим, сердце страдает от того, что человек испытывает отчаяние психическое. И когда боль в сердце возникает, как вы думаете, с какой эмоцией мы думаем об этой боли? С эмоцией отчаяния. И эта эмоция разрушает само сердце. Это замкнутый круг. Поэтому человек должен от проблемы отвлечься, он должен ее победить. Он должен сказать себе, я не хочу думать о своем больном сердце. Он должен сказать себе, мне не хватает счастья в жизни. Он должен начать желать всем счастья, он должен поставить другие цели перед собой в жизни. Наши насущные проблемы не должны являться целью нашей жизни. Это то, что является плодами нашей деятельности. Наши проблемы решаются с помощью той силы, которая приходит в нашу психику сама. Эта сила является наградой. Человек не должен желать награды. Мы должны каждое утро желать всем счастья, понять, что это самая главная деятельность в нашей жизни. Ни работа, ни дом, ни дети, ни муж. Ничего не является главным. Главным является та сила, которая принесет им любовь. Эта сила, она не зависит от мужа, детей, квартиры. Она сила зависит только от тебя самого. Ты должен сам захотеть желать всем счастья. Ты должен сам начать контактировать с этой энергией психической. Ты должен сам начать молиться Богу в состоянии радости, глубокого удовлетворения. Ты должен сам начать быть независим от тех проблем, победить их в своем сердце. И когда это происходит, все вокруг наполняется счастьем. Атмосфера в квартире меняется. Единственное условие в этом во всем – не надо третировать своих близких. Если вы вошли в это состояние, что вы чувствуете, что вы побеждаете, не надо их заставлять жить так же. Это тоже страсть. «Ты почему так не живешь, как я? Посмотри, какая я хорошая стала, ну?» Он говорит, «Да пошла ты, хорошая. Ты меня уже достала, каждый день достаешь, что ты хорошая. Когда ты плохая была, то хоть меня не трогала». Потому что когда человек думает о том, что он должен быть счастлив, это тоже страсть. Он думает, я, пока они не будут жить так, как я не буду счастлив. Вот это тоже страсть. Потому что счастье человека не зависит ни от чего. Оно зависит только от того, будет он дальше продолжать бескорыстно настраиваться или нет. В этом заключается победа. И это самая труднодостижимая вещь в нашей жизни. Человек всегда один. В отношениях с счастьем человек всегда один. Никто не может помочь быть счастливым. Вам муж поможет быть счастливым, женщины? Нет. Да не поможет. Будете настраиваться на то, что когда-то помогает, будет еще хуже. А? Вот, вы теперь сказали правду. Когда не съешь от него счастье, раз и приходит. Любовь негаданно нагрянет, когда ее совсем не ждешь. Да? И сразу там, как вечер, сразу станет так удивительно хорош. А? Понимаете, в чем идея-то заключается? Что это награда, ее не надо ждать. Всегда в жизни ничего не надо ждать. Каждый человек должен понять, что он в отношениях с счастьем абсолютно один. Ему никто не поможет быть счастливым. Муж не поможет быть счастливым. Дети не помогут быть счастливым. Человек должен сам победить свою судьбу. И когда он побеждает свою судьбу, тогда все начинают помогать. Ты для всех становишься хорошим. Все любят тебя. И когда наоборот ты проигрываешь в своей судьбе, все на тебя плюют. Да какой смысл тогда зависеть от тех людей, которые тебя окружают, если они будут всегда действовать, плясать под дудку твоей судьбы? Всегда близкие люди пляшут под дудку нашей судьбы. Допустим, у меня, тяжелая болезнь. У меня наступил плохой период, у меня начинается, какая-то тяжелая болезнь. Это напрягает близких людей или нет? Да. И что они воспринимают от тебя? Что я жила нормально. И тут ни с того ни с сего начались эти проблемы. И она говорит, ну что ты хочешь, все время страдаешь? Он говорит, да ты что, я же болею, мне тяжело. Ну хорошо. Если тебе тяжело, я-то тут при чем? Они начинают восставать. Родственники не понимают, что все страдания приходят по судьбе. Они сразу бунтуют. Допустим, женщина, у женщин и у мужчин совершенно разный психический склад. И, допустим, женщина сходит такая, у нее эмоции кончились. Женщина всегда дарит эмоции мужу, но иногда бывает так, у нее эмоции кончаются. И она ходит, у нее нет эмоций. Она устала. Она мужу говорит: я устала. Оставь меня в покое, я не могу. Мне надо одной побыть. Я устала. Он говорит: ты что меня третируешь? Ты что хочешь от меня вообще? Ты что, что значит устала? Ты что, улыбаться не можешь, что ли? Ну-ка, улыбайся мне. Я не могу. У женщины, вот у нее, она живет эмоциями. У нее иногда эмоции есть, а иногда нет. Эмоции – это ее сила. Они могут кончиться. И мужу от этого очень плохо, потому что он все время их получал в своей жизни. А тут деньги кончились в банке его судьбы. Эмоции у жены кончились. И все. Она не может ему дать его эти эмоции. И он начинает сильно страдать. И кто он становится? Врагом. Ее врагом. Потому что она, может быть, и сильно хотела дать, но она не может. У нее нет сил на это. И когда мужчина сильно привязан, он зависит от эмоций жены, его начинает бесить. Он начинает, вместо того, чтобы ей помочь, он начинает бегать и бить посуду там по квартире. То есть он делает ей еще хуже. Ей так тошно, и еще хуже он ей делает. В результате что происходит? Рушится семья. Из-за того, что он привязан к тому, что она должна давать ему эмоции, рушится семья. Вот и все. Простая, банальная причина. А когда у нее эмоции появятся, никто не знает. Может быть, год это будет длиться. Вот один день началось, год будет длиться. И все. Результат какой? Разрушение семьи. Но человек должен быть готов. Он, когда он не зависит от эмоций жены, он сам как бы изнутри излучает счастье. Он приходит домой, он радостный. Жена, допустим, не дает ему счастья. Ну и что? Надо внутри себя счастье учиться копить. Мало ли что у ней в жизни там бывает. Точно так же с мужем связано. Муж, допустим, муж дает всегда жене такую защиту психическую. Он всегда сильный такой молодец. Такой тягловой конь такой. Тянет. Молодец, тянет. Ну, хороший мужик, тянет такой. Тянет. Все классно. Женщина спокойна. Мужик тянет, женщина спокойна. Перестал тянуть. Кобылка сдохла. Пришел такой. И она смотрит на него, и ей прямо внутри все переворачивает. Она говорит: ну возьми себя в руки, ну что с тобой происходит? Я устал. Я могу. Хочу выпить. Иди спать, дурак. Дурак идет спать. Хотя мог быть ведь не дураком, если бы она не была так сильно привязана к тому, что он всегда тянет. Она должна быть счастлива в любой ситуации. Тянет он или нет, это уже другой вопрос. Может быть, у нее нет сил тянуть сейчас. Знаете, бывает так, что наступает плохой период у мужчины, он тянул, и у него началось перенапряжение. Он продолжает, он делает вид, что он такой же мужик, как всегда, и продолжает тянуть, и у него развивается рак, допустим, из-за этого. И жена его гробит, она его отправляет в могилу таким образом. Потому что она вместо того, чтобы помочь успокоиться, отдохнуть, она наоборот его напрягает все больше и больше, и он просто надрывается. Грыжи вылазят от этого, позвоночник страдает, рушатся суставы и так далее. Точно так же гормональные функции рушатся у жены, когда третирует ее муж. Здоровье женщины держится на гормональных функциях, здоровье мужчины держится на мышцах и костной системе. Поэтому мужчина всегда должен беречь мышцы и костную систему, а женщина свои гормональные функции. Каков первый признак, что гормональные функции рушатся у женщины? Какой первый признак? Она или худеет, или поправляется, начинает, вес начинает меняться. У мужчины какой первый признак, что рушится его, костная мышечная система? Скованность начинается. Физическая скованность. Нет гибкости такой, как раньше было. Это так, отступление. Это все происходит из-за неправильных отношений. Давайте изучать, как действуют эти гуны, как они рушат нашу жизнь. То есть вы поняли, как настраиваться или нет? Надо настраиваться, всегда учиться быть счастливым. Надо работать над этим, тренироваться. Тренировку свою надо направить на то, чтобы менять свою цель. Допустим, квартира перед мозгами стоит все время, надо ее убрать, иначе никогда не будет. Надо желать всем счастья, отвлечься от этой идеи. Допустим, развод идет с мужем, грядет развод. Хочется мужа сохранить, надо картинку убрать. Надо желать всем счастья, пускай отпустить мужа. Если, допустим, его тянет, пускай оторвется на время. Придет время, притянется назад. Нельзя удержать человека, невозможно. Надо отпустить, отпустить. Плыви, мой кораблик. Отпустить, он сразу назад поплывет тут же. Так устроен этот мир, понимаете? Если мы спускаем, все возвращается. Я вам вчера показывал, как читает лектор привязанный. Вам плохо стало всем. Точно так же жена, когда она привязана к мужу, ему плохо становится, он хочет уйти. Пожалуйста, попытайтесь понять эту тему, она очень важна. Для того, чтобы развить в себе силу, быть благостным человеком, для этого нужно совершать три вещи. Запишите себе. Три вещи. Первая вещь называется аскезы. Аскетизм означает добровольное лишение себя чего-то. Чего женщина должна себя лишать? Она должна себя лишать сладкой пищи днем и вечером. И кушать сладкую пищу только утром. Женщина должна себя лишать желания получить наслаждение от мужа. Она должна лишать себя этой идеи, что он обязательно должен принести цветы, что он обязательно должен погладить, нежно как-то относиться, обратить внимание. Нужно отказаться от этой идеи. В этом заключается аскеза. Нужно отказаться от этой идеи. Чтобы от нее отказаться, надо переключить свою психику на служение мужу. Надо понимать, когда, допустим, муж приносит цветы. Когда результат приходит. Когда муж приходит с романтические отношения. Для женщины это означает, что муж приносит цветы. Что значит романтические отношения для мужчины? Как развить эту тему в отношениях? Что нужно делать бескорыстно мужу, чтобы он приносил цветы? Как проявляются романтические отношения для мужчины? Тишина в зале. Тишина в студии. Не знаем. А? Недоступность. Ну, близко. Я вам скажу очень просто. Когда муж приходит с работы, и вы ему говорите: «Как ты работал?» Он говорит: «Ну там, в цехе то да сё». Она ему говорит: «Ты у меня такой хороший, ты так правильно себя ведёшь в цехе». Это романтические отношения с мужем. Вы скажете: «А если он неправильно ведёт? Значит, цветы не получите». Потому что романтические отношения означают, что делается что-то необычное. Муж знает, что он неправильно себя ведет, и вы знаете, но вы ему говорите что-то другое. Это и есть романтические отношения, что-то необычное. Вы ему говорите: «Ты у меня такой хороший». И это значит, что цветы будут через некоторое время принесены. Не сразу, потому что вот так вот не бывает. Это означает привязанность к результату. Сегодня ты хороший, завтра цветы. Не бывает. Дальше, цветы получили. Следующее. Что хотим еще? Хотим, чтобы муж, допустим, нежно относился. Ну, допустим, говорил ласково. Как сделать так, чтобы муж говорил ласково? Когда мужчина начинает ласково обращаться к своей жене? Когда пора в постель, да? Нет, это не работает, мы о другом. Вот, уже ближе. Когда она его слушает, это уже ближе. А когда она его слушает? Когда она его уважает. Мужчине нужно уважение. Если вы к мужчине относитесь уважительно, очень, заходи, мой дорогой, пожалуйста. То есть уважительно к человеку, к такому очень солидному, серьезному. Женщины, вы запомните, ваша психика в 6 раз сильнее. Каким мужа представите, таким он и станет. Допустим, у вас маленький такой, Шипзик такой. Вот, представьте, что он у вас большой. Нет, я вам серьезно говорю. Представьте, что он у вас большой, такой сильный, такой. Такой крутой мужик. Нет, серьезно, что вы смеетесь? Я вам серьезно, я вам тайну великую говорю. Вот представьте, что у вас такой муж. И если вы, ваше представление будет очень настойчивым, и так будете с ним обращаться, то через некоторое время вы увидите, что ваш муж такой маленький такой, он станет маленьким, крепким таким. И будет казаться очень большим. Я вам серьезно говорю, я видел таких маленьких людей, которые кажутся очень большими. И когда я пытался понять, почему это происходит, когда я видел жену, я все понимал. Говорит, человек маленький, росточком такой худенький, он такой, добрый день, такой. Такой маленький, что это, добрый день. Такой, знаете, у него столько достоинства, и с ним страшно даже общаться, он сила такая изнутри идет большая. Почему это происходит? Потому что жена сделала его таким. Это от силы женщины зависит, какой мужчина. Мужчина, женщина должна делать мужа своей психикой внутренней. Она должна служить, есть, понимаете, есть так называемое мужское начало. Любая женщина должна в Индии, в ведической культуре с древних времен служили мужскому началу женщины. Они поклонялись мужскому началу. Для того, у них настолько эта сила была развита, что когда они мужа видели, они сразу в нем воплощали свое вот представление о мужском начале. И они, глядя на мужа, вот эту силу в него вводили. И он такой... становился. Потому что мужская психика очень сильно трансформируется от женской энергии. Вот как женщина воспринимает мужчину, таким он становится. Допустим, мужик нормальный, там, женился, она говорит, ну что, козел ты мой? И он через тройку лет начнет уже быть козлом, станет. Будет бегать. Понимаете? Это 100% факт. И есть такая ведическая история, ну, это просто определенная аллегория, которая показывает вот эту тему, очень раскрывает очень глубоко. Вот смотрите, 10 человек, у них был друг, и они договорились между собой, у них философский клуб был, и они разные на практике проверяли разные вещи в жизни, и они договорились между собой, что они разыграют вот этого человека. И он, допустим, приходит в гости к одному, и тот ему говорит... Тот смотрит на него, такой, свят. Он говорит, ты что там, что с тобой происходит? Он говорит, так ты же умер вчера, ты же привидение сейчас. И он думает, вот дурак. И пошел, к следующему заходит, на следующий день, в этот же день, то есть он должен был там как-то к ним, с ними. Когда к десятому он пришел, он поверил, что он умер. Вот реально человек поверил полностью, что он умер, что он сейчас как привидение себя ведет. Представляете, если 10 человек человеку скажут одно и то же, у него может все что угодно в голове родиться, любая идея. А когда родной человек, близкий так себя так считает, все, в ком женщина видит своего мужа. То есть, как женщина воспринимает своего мужа? Она воспринимает его с позиции своей судьбы. Вы знаете это об этом? Это удивительная вещь. Иногда женщины своего мужа вообще ничего не замечают, то, что у него есть. По той причине, что картинка мужа или мужской природы в женской психике всегда работает таким образом. Она видит в муже только то, что способна увидеть, согласно своей судьбе. И потом, когда он уже не может этого терпеть, уходит от нее, она потом начинает видеть что? То, что есть на самом деле. И очень сильно страдает от этого. Она очень сильно раскаивается, что она не видела в нем того человека, который в нем увидела другая женщина. Понимаете? И для того, чтобы мужа увидеть побольше чего-то, надо для этого образ мужа своего держать внутри себя. Некоторые женщины образ этот очень хорошо держат. Они видят принца на белом коне, но не ты. Понимаете? Но не ты. Вот. То есть они предают своего мужа таким образом. На самом деле, чтобы принца заслужить, надо работать над собой очень сильно. Надо внутренне стараться. Для этого надо делать из него, из своего мужа, вот этого принца на белом коне. Надо делать своей психикой, надо его очень сильно уважать, своего мужа, надо пытаться в нем развивать психические, внутренние эти качества характера. И он станет таким. Это очень большая аскеза. Но мы говорим сейчас об аскетизме. В чем заключается аскеза? В том, что пилить мужа – это не аскеза. Это естественное состояние души для женщины. Так аскетизм. Для мужчин в чем заключается аскеза? Мужчина должен учиться ограничивать свою чувственную деятельность. Он должен учиться спать на твердом. Он должен учиться есть не слишком такую уж роскошную пищу. Он должен учиться закаляться, закалять свое тело. Потому что эти аскезы, они делают ему сил, дают ему и силу, и здоровье. Мужчина должен учиться не привязываться к женщине. Он должен быть независимо счастлив. Как жена себя ведет, он не должен от этого зависеть. Потому что веды описывают, что женщина это как река, которая всегда размывает берега. Женщина всегда проверяет мужа, и когда он проверку, она всегда подстрекает его на совершение чего-то плохого. То есть она всегда как бы в нем сомневается. И как бы делает так, чтобы он выходил из себя. А потом, когда он выходит из себя, она думает, ну вот, блин, достался. То есть сама же его выводит. То есть она сама выбивает берега и сама же от этого потом страдает. То есть когда на повороте судьбы река выходит из берегов, она потом дальше, это описывается в ведах, по полю растекается и высыхает. Точно так же женщина, она сначала мужа как бы выводит из равновесия, а потом сама же в нем разочаровывается. То есть для того, чтобы она не выводила из равновесия, мужчина должен хорошо знать, что он не должен привязываться к тому, как к нему относится жена. Он должен всегда быть невозмутим. Он должен всегда понимать, что это просто эмоции. Допустим, жена сказала, ты у меня вообще не такой мужик, как надо. Просто эмоции. Никакого значения в этой фразе нет. Если вы, допустим, на следующий день ее спросите, а что вот значит эта фраза? Она скажет, да это значит, что у меня было плохое настроение. Все. Так как в этой фразе нет никакого смысла, поэтому не надо придавать ей значение. Все, что женщина говорит это в эмоциях, нет, в этом нет никакого смысла. Это просто эмоции и все. И смысловой окраски в этих эмоциях нет. Поэтому мужчина должен всегда быть невозмутим. Он должен спокойно относиться к жене. Я сегодня от тебя ухожу. Он смотрит на нее, говорит. Приготовь, пожалуйста, мне чай. Она идет готовить чай. Ну, не буду уходить. Допустим, она говорит, я сегодня от тебя ухожу. Он, что? Она, я сказала, ухожу. Так. И может действительно уйти в этом случае. Хотя она сама не хочет, она просто как бы вымывает берега. Проверяет, насколько муж верен ей как бы. Проверяет. Как определить, что он верен? Приготовь мне чай. Значит, хороший мужик, верный, все. Идет готовить чай. Понимаете, так психика работает. Все основано на непривязанности. Все, вот, все действия, все поступки. Следующая сила, которая делает человека благостным, это называется пожертвование. Пожертвование. Пожертвование учит нас отрываться от того, к чему мы привязаны. К чему человек больше всего привязан, то и он должен жертвовать. Есть вещи, допустим, у нас привязанность в вещах, у нас есть привязанность к дому, у нас есть привязанность к пище. У нас есть привязанность к жене, допустим, или к мужу. У нас есть привязанность к работе. Как совершать пожертвования в этих разных направлениях? Если ты, допустим, привязан к пище, надо кормить нищих пищей. Если ты привязан к деньгам, надо найти, допустим, какой-то храм благочестивый, где деньги тратятся нормально. Или, допустим, детский дом. И просто чуть-чуть денег туда отдавать каждый месяц. Тяжело? Значит, вы не привязаны к деньгам. Да, можно. Вы не привязаны к деньгам. Поднимите руку, кому тяжело деньги отдавать, честно. Вот вам это надо делать. Теперь, кому тяжело привести к себе домой, накормить человека? Ну, допустим, друга, знакомого, вот некоторым тяжело, знаете, они могут деньги отдать, но привезти домой кого-то, накормить очень тяжело. Поднимите руку, кому тяжело. Вам надо это сделать, такое пожертвование. Бывает, человеку просто тяжело в свой дом кого-то пустить. Значит, надо побольше друзей в дом приводить. Это ваша аскеза, которую вы должны, ваше пожертвование, которое вы должны совершать. Если человек очень ревнует свою жену, значит, он должен жертвовать своими чувствами по отношению к жене. Это не значит, что он мужику другому должен свою жену отдать. Нет, это по-другому делается. Это делается по-другому. То есть, я сейчас объясню. Надо встречаться с друзьями, вместе с друзьями, семьями. И наблюдать, как жена относится к его друзьям. Так как друзья, они ничего плохого не сделают, то есть в этих отношениях, надо наблюдать, что жена на самом деле, и спрашивать впечатления своих друзей. Они говорят, да нет, она нормальная, она глазки не строит, хорошая женщина такая, порядочная. И то есть, когда человек пожертвование такое совершает, он как бы жену вводит в круг людей близких, он таким образом побеждает в себе ревность. Он начинает верить своей жене. Потому что ревность означает чрезмерная привязанность к тому, что жена должна быть его. То есть ощущение собственности очень, очень сильное. Точно так же, если, допустим, женщина ревнует мужа, она должна тоже организовывать такие встречи, в которых есть ее подружки, и есть, допустим, их мужья, и есть муж, допустим. И в этих встречах она должна смотреть, как он общается с ее подружками. Если они говорят, да нет, он улыбается, но в этом нет ничего такого, значит, она должна в это верить и понимать, что это так. То есть, вот такие вещи надо совершать, такие пожертвования. То есть, всегда человек должен жертвовать то, чего у него труднее всего получается в жизни. И если это невозможно, то надо начинать с тех пожертвований, которые получаются. Вот, допустим, вы, вот мужчина, сказали, что надо жертвовать человеку, который нуждается в деньгах. У вас реализовано это чувство, вам не надо, в принципе, так жертвовать. Но если вы чувствуете, вы другое не можете пожертвование совершать. Совершайте это пожертвование, сама энергия пожертвования начнет возрастать в вашей психике, и тогда в какой-то момент вы сможете другое пожертвование совершить в следующий раз, которое вы не можете, допустим, совершать, понимаете? Это другой вопрос. Надо изучать, как совершать пожертвования имущества. Я говорю сейчас о том, что есть такие вещи, допустим, чего мы вообще не можем в принципе делать. У нас не хватает силы внутренней. Но, допустим, некоторые женщины не могут кормить своего ребенка и одновременно чужих детей. Они говорят, ну садись, сынок, покушай, а ты, Славик, иди пока, погуляй один. Вот, это такое действие является неправильным, оно приведет к жадности сына. Поэтому что нужно сделать? Но она не может, а ей жалко, понимаете, она не может садить рядом. Что она должна делать? Она должна совершать те пожертвования, которые она может делать. Например, она может, допустим, жертвовать деньги в храм. Ну, пускай ходит и жертвует до тех пор, пока сила не появится детей вот этих привести и накормить. Понимаете? То есть вот эти вот такие вещи, как совершать надо пожертвования. Человек должен совершать пожертвования, не думая о том, чтобы от этого что-то получилось хорошее. То есть он должен просто отдавать и все, бескорыстно абсолютно. Надо отдать и забыть. Понимаете, бескорыстно отдать и забыть. Не нужно ждать плодов от этого всего. И когда человек делает пожертвование, он должен уважать того человека, которому он жертвует. Или ту ситуацию, в которой он жертвует и так далее. Надо совершать пожертвования очень разумно, то есть надо понимать, кому вы жертвуете. Всегда, когда человек нуждается в чем-то, он никогда об этом не говорит. Таков закон. Допустим, женщина нуждается в пище. Она стоит, допустим, на дороге, ей некуда деваться, она голодная. Она будет просить милости, нет? Нет, она будет стоять, опустив голову просто, вот ей надо давать деньги. Если, допустим, человек стоит и кричит, давайте мне денег, надо ему дать пищи. Пускай заткнется, покушает немножко. Если он отказывается от пищи, значит, вообще ему ничего не надо давать. Это просто наглец, который хочет зарабатывать таким образом. А? Это значит, это наглые люди, им не надо ничего давать. Надо давать только тем, кто нуждается. Лучше всего искать таких людей в доме, в соседних домах. Бывают такие женщины, пожилые люди, которые нуждаются в чем-то. Им надо заботиться о них. Мы стараемся кушать все вместе, собираемся. Мой коллектив работаем, где я работаю. И иногда у нас остается еда. И моя жена берет, и она где-то подмечает старушечек таких на улице. И она прям вот в дом прямо звонит к ней, прям домой. Та открывает ей дверь, и она говорит: а я вам покушать принесла. Та говорит: ну-ка, доченька, заходи. И знаете, вот последний раз так было, вот действительно трогательная история. Она мне рассказала, мне вот плакать захотелось. Она вот так вот раз и отдала ей покушать. Та говорит: дай-ка я тебе в глаза посмотрю, дорогая моя. И когда она смотрела в глаза, то почувствовала, что она получила все благословения, которые только в жизни иметь можно, понимаете? То есть так, она так на нее посмотрела, как вот на самого дорогого, близкого человека в своей жизни. Понимаете, некоторые люди, у них непреодолимая карма тяжелая. Допустим, человек болен тяжелой болезнью или еще что-то. Нет сил справиться с ситуацией. Человек должен совершать пожертвования тем людям, которые испытывают глубочайшую нужду. И делать надо очень смело, с чистым сердцем это, потому что эти люди не будут сами просить. Надо прийти к ним, покормить его, вот так просто взять, прийти и покормить. И что произойдет? Все благословения, которые только есть у человека, придут к вам. И в результате ваша судьба изменится, непреодолимая трудность будет преодолена. Понимаете, идея в чем заключается? Нужно совершать смелые поступки в плане пожертвований. Надо искать таких людей, которые нуждаются, и давать им что-то. В этом заключается идея. Надо давать нуждающимся, тем, кто в нужде, в нищете находится. Значит, следующее правило, третий способ, то есть, что дают аскезы? Аскеду дают силу. Если вы не можете рано вставать, если у вас нет возможности внутренней вовремя кушать, если у вас нет возможности внутренней общаться правильно с мужем, если у вас нет возможности сохранять хорошее настроение, если у вас нет сил учиться, если у вас нет возможности, допустим, заставить себя спать там, и так далее, это значит, что у вас не хватает силы. Если у вас не хватает силы, вы должны совершать аскезы. У меня есть лекция на эту тему. Аскетизм. Есть такой семинар «Развитие хороших черт характера». Там есть тема аскетизм, послушайте, там все об этом есть. Если у вас в судьбе нет возможности преодолеть какое-то препятствие, силы есть, препятствия непреодолимые, на работу человек не может устроиться, вот все, что угодно делать, не может устроиться, не может же девушка выйти замуж, не может человек, допустим, справиться с экзаменами, он не может их сдать, там, и так далее. Не может вылечить болезнь. Есть силы, но не может вылечить, чего-то не хватает. Это значит, что препятствие непреодолимое в судьбе, и чтобы его преодолеть, человек должен совершать пожертвования. Пожертвования дают новую энергию, понимаете? Когда, допустим, вы не можете получить квартиру, вы живете один, у вас нет возможности получить квартиру. И человек живет, вот он хочет квартиру, а у него сильно тесные условия. Что ему тяжелее всего делать в своей жизни такому человеку? Пожертвования. Он говорит: да у меня и так мало, какие пожертвования? У меня и так маленькая комната, какие пожертвования? Денег не хватает на квартиру. Замкнутый круг, но на самом деле он не замкнутый. Надо кормить птиц. Что вы много отдаете, когда птиц кормите? Желайте всем счастья, кормите птиц, кормите собаку на улице, вскопайте дерево под окном, посадите травку, чтоб росла. Когда человек начинает совершать пожертвования, у него преодолевается ситуация. И даже просто вы это сделаете, вам уже в этой квартирке жить станет легче. Понимаете? Чтобы вы немножко отвлеклись, сейчас вам смешную историю расскажу. Все познается в сравнении. Один человек пришел к мудрецу и сказал: мы живем в маленькой квартире, в маленькой комнатке впятером. Просто ад. Жить просто ад. Помоги, вот все что угодно сделал, помоги мне жить, чтобы я жил. Я не могу купить себе квартиру, помоги мне, чтобы жить мне было хорошо. Он говорит: ты точно сделаешь все, что я сказал? Сделаю. Говорит: купи козла. Так мне некогда, негде его держать. Так держи его в квартире, в комнате своей. А как, и там же тесно. Ты же сказал, что все сделаешь. Хорошо, сделаю, купил козла. Через 2 месяца приходит весь ободранный, несчастный, говорит: Я не могу так жить. Мне совсем плохо. Этот козел там какает, кричит, бодается, топает. Он жить все по углам сидят. Жить невозможно. 2 недели ад, сплошной ад. Жизнь превратилась в ад. Что делать? Я больше так не могу. Продай козла. Продал козла, через 2 недели приходит счастливый, бодрый такой, говорит, жизнь теперь стала счастливой. Я так благодарен вам. Нам так хорошо впятером жить в этой квартире. Аскезы, они облагораживают жизнь. Понимаете? Когда человек, допустим, чувствует, у него маленькая площадь, невозможно жить, надо совершать аскезы начинать. Закаливаться там, еще что-то. Купить козла надо. Сделать жизнь еще тяжелее. Когда человек так делает, он смотрит, на самом деле у меня все нормально в жизни. Понятно, да, идея? Если человек чувствует, что в его жизни не хватает понимания вещей, если он чувствует, что он не хватает счастья, жизнь очень тосклива, печальна, что если он чувствует, что его жизнь, она очень обыденна, и она не приносит никакого удовлетворения, то это значит, человек в своей жизни должен совершать 3-ю вещь, которая называется молитва. Молитва или благоприятный настрой, как хотите. Если вы не верите в Бога, повторяйте, я желаю всем счастья. Если вы верите в Бога, молитесь. Вы должны понять одну простую вещь. Что молитва – это сила, без которой человек не может жить. Молитва – это связь с высшими силами. Каждый человек должен ее иметь. Веды объясняют наше психическое настроение, наш настрой. Что на самом деле существует во Вселенной, веды описывают, 8 400 000 форм жизни. Из них 400 тысяч форм разумных. Среди 400 тысяч разумных жизней, форм жизни, человеческая форма самая начинающая. Ну, одна из самых неразумных. Вот. И ведические писания объясняют это. Они объясняют, как определить, насколько наша форма жизни разумная. Он говорит, вот представьте, допустим, ползает по полу таракан. И вы встаете рядом с ним. Кого он боится? Человека или ногу? Ногу. Это проявление разума, нет? Нет. Он боится ногу, убегает от ноги. Там он видит вторую ногу, отбегает, он такой обескураженный, оба, еще одна нога, откуда взялась, вроде бы там была. И он бежит в другую сторону, нарывает, натыкается на первую ногу, думает, оба, здесь нога. Такой назад бежит, и он не знает, куда ему уже бежать. Он такой застывает на месте, стоит по сторонам, смотрит. НЛО. Неопознанный летающий объект. Все факторы жизни, которые происходят с нами, неожиданные события, закономерные, мы как воспринимаем? Сглаз, порча, там еще что-то, мы думаем, оба, закономерность. И здесь это произошло, и там это произошло, и здесь это произошло. Мы не понимаем, что в нашей жизни присутствуют высшие силы. Мы воспринимаем все события, которые происходят с нами, как какая-то, мы придаем это масонам, мормонам, там еще кому-то, там, евреи всем руководят. Вот. Политика, американцы. Американцы на самом деле всем управляют в этом мире. То есть человек, когда не понимает, что существуют высшие силы, он начинает объединять какую-то идею, делать генерализованной в своей голове. И начинает думать, вот она, с глаза идут, все, пошло дело. То есть он начинает сражаться с невидимыми силами этими. Это полный бред, это признак неразумности. На самом деле существуют высшие силы, которые контролируют ситуацию на земле. И эти высшие силы, они мыслят не так, как мы. Мы думаем, что если они контролируют, значит, они завоюют нас. Они на самом деле высшие силы, потому и высшие, что у них другое мышление. Они делают нас, пытаются нас воспитывать, развивать. Они пытаются нас сделать более интеллектуальными. Потому что высшие означает более благородные, более возвышенные, более святые, более бескорыстные. Понимаете, о чем я говорю? Вот что значит высшие силы, ангелы, то есть ангелы-хранители. В этом категории надо мыслить. Люди не понимают этого. Большинство людей думают, что они как бы здесь управляют всем на земле. И поэтому у нас все на земле рушится. Реки спать 5 повернули, что сорал там, высушили, что получилось? Капут. Климат, да, пустыня возникла, солончаки кругом. То есть мы как бы, мы можем, ученые рассчитали. Мы же не просто так это сделали, мы посчитали все, ничего не получилось. Все действия, которые человечество совершает по собственному усмотрению, не считаясь древними писаниями, уничтожают цивилизацию. Все абсолютно. Вот. Поэтому следует понять, что существуют высшие силы, с которыми мы должны установить контакт. Мы должны это понять. Этот контакт означает многие вещи. Например, режим дня. Это контакт с высшими силами. Надо дать возможность солнцу переваривать пищу. Не самому напрягаться в этом вопросе, а солнцу. Солнце будет переваривать, когда ты вовремя покушаешь. Надо дать возможность Луне самой сделать тебе счастливый сон. Надо вовремя лечь спать. Это значит, ты уважаешь высшие силы, как все устроено в этом мире. Контакт с высшими силами также означает молитва. Часто бывает так, что человек не получает счастья в жизни. И он не понимает, почему. Существует во Вселенной, Веды описывают, существует верх Вселенной, существует низ. Внизу находятся низшие силы, там страдания. Вверху находятся высшие силы, там счастье. Если человек направляет свой взор вверх, он начинает молиться Богу. С какой энергией он связь устанавливает? С энергией счастья. Не хватает энергии счастья, начни молиться, установится связь с энергией счастья. Но мы же не знаем, как молиться, мы не понимаем, что эту деятельность. Нам кажется, это пустой трата времени. Это означает, что есть привязанность к результату. Если человек привязан к обыденному, он думает, вот это практично делать, в огород съездить, скопать картошку, а на лекцию прийти непрактично. Чего сидеть там? Это значит, человек очень примитивно ставит свои цели в жизни. Он не понимает, что главное, что второстепенное. И это значит, он находится под влиянием не тех сил, которые принесут ему счастье. Друзья будут не те, пища будет не та, здоровье будет не то. Результат работы будет не тот, все будет не то, понимаете, все будет разваливаться. Кто виноват? Масоны-евреи. Он будет генерализовывать свои, как бы, идеи, виновато правительство. Вот, то есть, в зависимости от настроя, человек таким образом воспринимает мир. Люди в страсти, они считают, что всем управляет государство. Люди в невежестве считают, что всем управляет в мире мафия. А люди в благости считают, что всем в мире управляют высшие силы. Вот и разница заключается в этом. И разница заключается в вере человека. Если человек верит в государство, он думает, государство всем управляет, значит, он находится в страсти. Если человек верит в Бога, значит, он в благости. Если человек верит в порчу, сглаз, невежество, там еще что-то, что все там, и все будет разрушено темными силами, значит, он в невежестве находится. Для того, чтобы веру свою поменять, надо каждый день молитву совершать, потому что молитва – это деятельность разума, направленная на изменение своей судьбы. Когда человек молитву совершает, он таким образом вкладывает энергию в свою судьбу напрямую. Есть два способа. Можно в обходную пытаться быть счастливым, строить дом. Дом построил, печень отвалилась. Можно строить дом, тоже нет проблем, но делать это спокойно, без напряга. Сколько есть, допустим, денег – лишних, столько мы вкладываем в строительство дома. Для того, чтобы нас не переборщило на деньги, для того, чтобы нас не повело туда, в дом, чтобы все не вложить, для этого надо молиться. Чтобы психика была всегда спокойна, не привязана к дому. Человек строит дом, допустим, он молится Богу каждый день. И ему, допустим, жена говорит, давай больше денег вложим, быстрее строить. Спокойно, дорогая. Все нормально. И берет столько, сколько положено туда отдавать. Дом строится постепенно, никого не трогает. Приходит время, дом построен. Как раз вовремя, когда дети подросли, там туда-сюда, им надо жилье. Все, порядок. Всегда, когда человек в благости находится, все по судьбе происходит в свое время. Все как запланировано, идет, течет как надо. Если человек слишком много денег на дом потратил, все рушится в его жизни. Здоровья нет, это то нет, это все нет. И раньше времени построен дом, некому там жить, потом его грабят и так далее. И начинаются еще следующие проблемы. Понимаете? Раньше времени девушка, допустим, не терпится, уж замуж не втерпешь. Выскочила раньше времени, приветики, замужем не может жить. Сил нету, начинается ругань, нервотрепка, развод. Для того, чтобы этого не было, нужна молитва. Человек должен молиться каждый день. Молитва – это особая вещь. Люди не знают, как молиться. Вы знаете, как молиться? Нет. Знаете, как телевизор смотреть большинство знает, молиться не знает. Мы в основном с какую деятельность жизни совершаем? За нас живет окружающий мир. Мы свою внутреннюю жизнь не совершаем. Мы с работы приходим, мы какой практикой занимаемся? Мы начинаем читать книгу. То есть, кто в книге живет, я или не я? В книге я не живу, он живет, тот, про кого мы читаем. Дальше мы приходим домой, что мы делаем? Включаем телевизор, смотрим там, что происходит. Кто живет, я живу или он живет? Он живет. А в чем заключается моя жизнь? Моя жизнь заключается в том, чтобы делать что-то изнутри себя. Вот придите домой и попытайтесь начать жить. Попытайтесь повторять: я желаю всем счастья, я желаю всем счастья, я желаю всем счастья. Кто скоро кино? Я желаю всем счастья, я желаю всем счастья. Торт бы поесть. На ночь вредно, но хочется. Но пора. Понимаете? То есть сила вот этой страсти, она заставляет нас жить в этих рамках, в которых мы жили. Кино и телевизор тянет. Тянет, она к нему ползет. От него отходит, а он тянет к себе. Телевизор. Хочется включить, посмотреть. Мертвые не потеют. Вдруг спотеют. Понимаете? 5 серий не спотели, а на 6 обещают, что спотеют. Но я почему так говорю? Потому что это же дурь, настоящая дурь, что там показывают. Вот согласитесь со мной, честно себе признать в своем сердце, что там показывают, там нет никакой правды вообще. Я знаете, почему перестал смотреть фильмы? Я в какой-то момент заметил настоящую жизнь. То есть я когда выучился этому, я смотрю, артист, допустим, играет трогательного любовника, а внутри у него полный холод. Он вообще другой человек, он просто играет эту роль. Но он людям-то передает себя, как вот такого человека, действительно все его таким начинают считать. Или актриса какая-то, допустим, играет, что она такая верная жена. Такая сама, на самом деле, проститутка. Понимаете, и люди видят: о, какая верная жена там. Понимаете, то есть это полный, это обман. Потому что мы же человека воспринимаем по его внешности, как бы связываем это с его поступками. Но у них же поступки другие в жизни у этих людей. Они просто играют роли. И это полный обман, вот этот телевизор. На самом деле в ведической культуре тоже был театр. И там люди играли свои роли. Не разрешалось человеку играть то, чего он на самом деле в его жизни нет. Потому что он таким образом обманывал людей. И поэтому вот эти вот в театр очень серьезно актеров отбирали. Не давали возможности, ты это играть не можешь, это не твоя роль. Ты должен играть то, что ты можешь показать людям, потому что театр означает учеба для всех. У нас все по-другому, понимаете, нас обманывают там по телевизору. Где вы там правду видели? Я попытался участвовать в одной передаче, экстра такая передача. Там несколько раз побыл, потом мы расстались. Экстра смотрели передачу? Я говорю: я могу много сделать интересного, у меня много интересного материала. Они говорят: надо больше желтизны и жареного. Знаете, да, что это такое, те, кто в телевидении работает? Желтизна, это значит какие-то факты необычные, да? А жареное означает скандальные истории. Понимаете, да? Они говорят: нас только это интересует, у тебя есть желтое и жареное? Я говорю: у меня желтого и жареного нет. У меня-то есть только сладкое. Им не понравилось. Сладкое, говорит, никто смотреть не будет. Нам нужно только желтое и жареное. И так на этом все телевидение построено, потому что они пытаются каким-то животным способом привлечь внимание людей, понимаете? И вы на это покупаетесь. Вы думаете, там правду показывают, что ли? Там показывают только то, что деньги приносят. Вот и все. Да какой смысл это все смотреть? Мы взяли, просто провели исследование и собрали порядка 500 фильмов, которые несут людям добро. И сделали революцию в этом отношении. Я вам как-нибудь хард привезу вот с этим фильмом. Размножайте людям, чтобы смотрели то, что нужно. И мультфильмы такие мы собираем. Но у меня на сайте сейчас выложено порядка 150 фильмов. Бесплатно прямо скачивайте. То есть с сайта можно скачать бесплатно. Понимаю, интернет дорогой, но я ничем пока помочь не могу в этом плане. И показывайте своим детям настоящие фильмы, которые приносят счастье. Например, сколько угодно, заходите на сайт и смотрите. Целых 150 штук, как минимум, там выложено. Вот вам и например. Есть и художественные, есть документальные, есть научные, какие хотите. Все фильмы, которые несут человеку знания, дают возможность человеку просвещаться, правильные вещи какие-то говорят. Это меняет жизнь в лучшую сторону. Это тоже телевидение, но немножко другое. Есть художественные фильмы замечательные. Например, кто смотрел «Остров» фильм? Это замечательный фильм. Он показывает жизнь, настоящее стремление к истине человека. Человек показал в монастыре, как надо себя вести настоящему монаху. Он показал, продемонстрировал. Он не мог напрямую говорить, потому что там была в религиозной среде существует своя определенная политика. И он мог только косвенным образом что-то показать. И он это сделал. Замечательно, очень все подчеркнуто, как есть на самом деле. Замечательный фильм. Общение является силой, которая является самой главной в нашей жизни. Самой главной. Через общение передается судьба. Вот вы, допустим, сейчас слушаете меня. Если бы у меня внутри ничего не было, я бы не смог сказать. Я пытаюсь жить как надо, со всех сил, какие у меня только есть, понимаете? Это очень важно понять, что через общение передается судьба. Надо встречаться. Собирайтесь по пятницам, кто пособирается, кто приходит, поднимите руку. По пятницам, не так много людей здесь сидит. Здесь по пятницам, а где собираетесь вы? По субботам, по пятницам или по субботам? В доме туриста во сколько? В 6 часов вечера, в каждую пятницу, да? Гостиница «Турист», 6 часов вечера. Разные ребята читают лекции, которые пытаются вот этому зданию следовать, изучают все это. Встречайтесь, обсуждайте. Почему нет? Встречайтесь, приходите, изучайте. Вам даст это толчок в жизни очень серьезный. Может, вы сами что-то привнесете, сами что-то объясните, может быть, что-то поймете. Общение дает силу человеку. В свободное время нужно общаться, потому что когда человек общается, меняется его жизнь. Ну, допустим, вот вы пришли на лекцию. Кто из вас научился рано вставать? Поднимите руку за это время. Вот, видите, уже процентов 15-20 смогли победить себя. Кто из вас вечером смог не есть на ночь? Поднимите руку. О, еще такое количество. А кто с утра желал всем счастья? Поднимите руку вчера. Замечательно. Видите, идет процесс. А когда вы не ходили на лекции, вы это делали? Нет. Ну, кто-то делал, потому что вы раньше на лекции ходили. Общение – это еще одна вещь. То есть мы с вами изучили аскезы, пожертвования, молитва и общение. Четыре фактора изменения судьбы человека. Если в вашей жизни нет аскез, у вас не будет силы менять себя. Если у вас нет, вы не совершаете пожертвования, у вас не будет возможности преодолеть плохую судьбу. Например, никогда не сможете из плохой квартиры выбраться. Вот, если вы не совершаете молитву, счастья в жизни не будет. Потому что счастье – это не та вещь, которая зависит от нас. Это награда. Когда человек молится, он устанавливает связь с энергией счастья. И счастье становится больше в его жизни, оно больше функционирует. Если вы не будете общаться, вы не сможете получить другой вкус к счастью, который является ключевым моментом в изменении судьбы. Вот смотрите, я объяснял на прошлом семинаре по развитию разума, рекомендую всем его послушать, кто не слышал. Наш разум, он привязан к тому счастью, которое рождено с нами. Мы часто даже не знаем, к чему мы в жизни стремимся. Но все равно наша жизнь в этом направлении будет течь. Потому что разум человека – это сила, которая ведет его по судьбе. Точно так же, как паук, который ползет по паутине вверх, он не может с нее сойти. Так человек по своему пониманию счастья идет вверх по своей судьбе. И проблема заключается не в том, что счастья в этой жизни нет. Или в вашей судьбе нет счастья. Проблема заключается в том, что многие из нас неправильно понимают счастье. И в Ведах говорится, что главные силы свои психические человек должен направлять на то, чтобы изменить свое понимание счастья. Понимание не находится в сфере чтения, изучения. Вы можете 10 раз прочитать, что надо вот стать таким человеком, от этого ничего не изменится. Понимание находится в сфере практики. Человек должен совершать молитву, и через несколько лет молитвы у него понимание счастья возвысится, и вся жизнь потечет уже по этому пониманию. Вся жизнь потечет в сфере вот этой деятельности. То есть человек, допустим, изменил свое представление о счастье. Появились новые друзья, появилось новое окружение, новая работа, новое представление о жизни, новое питание, новые отношения с людьми, новые привычки, новые черты характера. Все начало меняться постепенно. Значит, человек попал под влияние других сил в жизни. Понимаете? Попадание под других сил – вот что является ключом к успеху. Человек пока не поменяет свое понимание счастья, он так и будет плыть в том течении, в котором он плывет его жизнь. Друзья будут те же самые, работа будет то же самое, питание будет то же самое, изменить ничего невозможно. То есть человек должен научиться прорваться, его понимание счастья должно стать более возвышенным, и тогда все в жизни изменится. Это очень важный вопрос, который вы должны усвоить сегодня на лекции. Но надо также и понимать, как действуют гуны. Давайте сейчас попробуем это все быстренько изучить. Пожертвование в страсти, как происходит? Если человек хоть жертвует и что-то хочет получить взамен, например, счастье, он действует в страсти, не нужно ничего хотеть. Человек жертвует, допустим, неохотно, он думает, ну сейчас, ладно, отдам деньги. Пожертвование в страсти. Дальше. Человек совершает благотворительное действие, чтобы прорекламировать себя. Ну, допустим, он там кормит нищих, и все об этом знают, там весь город, он там рекламу делает на этом. Это пожертвование в страсти. Дальше, вынужденные пожертвования. Допустим, жена мужу говорит, ну, слушай, ну, дай этой бабушке, ну, что ты смотришь? И он, ну, ладно, хорошо, сейчас дам. У жены пожертвование в благости, у мужа в страсти. Вынужденное пожертвование. Дальше, пожертвование по требованию вышестоящего лица в страсти. Какие результаты пожертвования в страсти? Сколько человек отдает, столько получает. Никакого не будет, никакого результата не будет, его судьба не изменится. Если человек натратит деньги на рекламу, это тоже пожертвование в страсти. Сколько отдал, столько получил. Нет результата. Самая настоящая реклама это что? Когда люди о тебе хорошо говорят. Когда люди будут хорошо говорить. Когда ты делаешь добрые дела. Вот это и есть настоящая реклама. Зачем тратить деньги на рекламу? Я, знаете, понял в своей жизни одну вещь. Потрясающую. Чем меньше денег человек на рекламу тратит, тем лучше реклама. То есть, если человек делает что-то такое, что в жизни, что изменяет представление о нем, тем лучше результат. Реклама. Это и есть реклама. А когда человек думает о том, как продвинуть свою продукцию или еще что-то, это реклама в страсти. Он тратит туда деньги, и результат такой, что возвращается столько, сколько он затратил. Теперь вы меня спросите, а почему же тогда растет, допустим, продажи там растут и все прочее? А я вам объясню очень просто. Человек всегда будет в своей жизни получать ровно столько прибыли, сколько им положено по судьбе. Хоть делает он рекламу, хоть не делает. Вот, допустим, он на рекламу еще больше начинает денег тратить, и что он получает? Фигу с маслом. Вот сколько им по судьбе положено, в результате он что получает? Реклама не окупается, вот что он получает. Поэтому реклама не работает, работает только пожертвование. Если человек начинает жертвовать, о нем идет добрая слава. И эта энергия психическая, она собирается внутри него, и через него начинает действовать везде. Ну, допустим, человек является владельцем магазинов. Он, допустим, живет для того, его мысль такая, я хочу иметь деньги для того, чтобы кормить бездомных детей, для того, чтобы там помогать религиозным организациям и так далее. Он в этом сердце эту свою мысль культивирует. Так как с ним связаны продавцы в магазине, атмосфера в этих магазинах психическая, с ним связаны люди, которые делают эту продукцию, то он начинает через свое настроение влиять на все эти процессы. Продавцы в магазинах становятся более такими хорошими, благостными. Люди, которые покупают, они по-другому относятся к этому товару. Товар начинает делаться с другим настроением, понимаете? Потому что это все связано с судьбой этого человека. И в результате постепенно начинает меняться товарооборот. То есть люди более охотно покупают эту продукцию. Они сами не знают почему. Так действуют высшие силы. Мы как бы надеемся на себя, мы в страсти находимся. Чем больше я денег в рекламу вложил, тем больше у меня результата. А на самом деле все происходит не так. Результат не зависит от нас напрямую. Он зависит от того, сколько мы заслужили. Понимаете? Допустим, заходишь в один коллектив, на один завод, смотришь, люди все культурные, тактичные, и везде такая атмосфера на заводе. Люди работают хорошо, грамотно, пунктуально, и человек думает, почему так? А почему на моем заводе не так? Почему они все там матом ругаются, там кроют друг друга и так далее? В чем причина, в чем разница, как вы считаете? В разнице заключается в том, сколько благочестия у начальника. Вот и все, другой разницы нет, поверьте мне. У того человека, который получает плоды от всей этой деятельности, в этом заключается разница, и больше ни в чем. Если начальник очень настроен благотворительно, его коллектив начнет процветать, отношения в нем будут лучше. И в этом заключается разница, и больше ни в чем. И эта разница действительно есть. Попробуйте походить по разным предприятиям, разным магазинам, и вы увидите это. Домашнее задание вам, чтобы понять, как действуют пожертвования. Зайдите в один магазин продуктовый, в другой, в третий. Посмотрите, как ведет себя персонал. Потом познакомьтесь с владельцем этого магазина. И вы увидите, выставка собак – это не выставка собак, это выставка хозяева собак. Песня есть такая. Леонова. И показывают снимки, собака такая, пудель идет, и человек такой похожий на нее. Всегда все похожи на нас. Собаки всегда похожи на хозяев. Подчиненные всегда похожи на руководителей. Я не имею в виду одно и то же, я просто вам говорю, кто похож на кого. И это закономерность, которую мы должны принять в свое сердце. Это надо понять. Все зависит от благочестия человека, который совершает его. Дальше. Пожертвования в благости совершаются бескорыстно, не желая плодов своего труда. То есть совершаются с мыслями о контакте с высшими силами. Человек, совершая пожертвования в благости, чего он желает себе? Ничего желать себе невозможно. Человек желает себе духовной чистоты. Он говорит, пускай в моей жизни я получу столько, сколько я заслужил, но если есть что-то в моей деятельности бескорыстного, пускай во мне возрастет духовная сила. Он так должен размышлять. Потому что когда в нем возрастает духовная сила, все раскрывается. Веды описывают, что духовная сила – это сила, которая орошает человека. Она его поливает. Поливает в нем все. Его здоровье, его отношения с людьми. Она поливает в нем... Его возможности развиваться психически, физически, материально, экономически, как хотите. Если человек орошает себя этой силой, в нем все процветает. Понимаете, он становится полностью удовлетворенным во всех отношениях. Если он достаточно сильно поливает себя этой силой. Но для того, чтобы себя поливать этой силой, для этого надо поменять саму идею жизни. Имейте это в виду. Есть две вещи, которые вы должны очень глубоко усвоить. Мы должны очень глубоко усвоить. В нашей психике всегда работает желание умереть. И в нашей психике иногда работает желание жить. Желание жить работает только тогда, когда мы его включаем своей собственной волей. Мы должны всегда восставать в своей жизни против желания умереть. Я вам сейчас это объясню. Когда человек просыпается рано утром, чего он хочет? Спать дальше. Это желание умереть. Потому что эта деятельность разрушает жизнь, сокращает продолжительность жизни. Когда человек кушает, что он хочет? Переесть. Это желание умереть, оно сокращает жизнь. Когда человек вечером, ему надо спать ложиться, что он хочет? Бодрствовать дальше. Это желание умереть. Дальше, когда человек имеет выбор, ему садиться за телевизор, смотреть телевизор, ну, допустим, там развлекательный какой-то материал. Бывают и духовные материалы по телевизору. Вот, допустим, у нас передача выходит. Посмотрите, это будет желание жить. Допустим, человек садится за телевизор, ему надо хоккей смотреть или помолиться. Что он выбирает? Хоккей. Желание умереть. Понимаете? То есть желание жить, есть желание умереть. Надо просто научиться различать между двумя этими желаниями. И способность различать между ними является знанием. Допустим, желание требовать от мужа, чтобы он выполнял свои обязанности перед тобой, это желание умереть. А попытка совершать, выполнять свои обязанности перед ним, это желание жить. Потому что именно в этой попытке у женщины рождается женственность. Она начинает становиться самой собой. Потому что когда женщина требует что-то от мужчины, в ней не женственность развивается. В ней портится характер, она убивает в себе все самое лучшее, когда она что-то требует от близкого человека. Точно так же, когда муж пытается эксплуатировать свою жену, пытается наслаждаться ей, ее телом, он убивает свою жизнь. Очень просто это происходит. Всегда так оно и происходит, понимаете? Но наоборот, когда он заботится о ней и пытается совершать аскезу для того, чтобы ей было приятно в жизни, тогда он увеличивает свою жизнь, продолжительность своей жизни. Когда родители хотят, чтобы дети кем-то стали, они сокращают свою жизнь, потому что от этого желания дети их потом задушат. Они не дадут им спокойно жить. И с другой стороны, если родители ведут себя правильно в жизни, заботясь о своих детях, дают им возможность раскрыться их цветку внутреннему, тогда дети что дают им? Эту жизненную энергию назад. Они делают родителей счастливыми. И часто в старости родители живут только потому, что их дети любят. Потому что они нужны кому-то, понимаете? Потому что от чего человек умирает? От того, что он никому не нужен. От чего человек умирает? Все он видит, жить не для кого. У него нет сил что-то делать для детей. Дети о нем забыли. И он в результате, так как к Богу он не научился связаться с Богом, жить больше не для кого. На самом деле, когда человек к старости начинает понимать, что он больше всего Богу нужен, он каждый день в старости молится, и он будет жить еще дальше. И может прожить очень, очень долгую жизнь. И счастливую. Но если он думает только о том, что он живет для своих детей, это желание умереть. Потому что человек должен жить для Бога, а не для детей. Если родители живут для своих детей, что в результате они получат? Полнейшее разочарование в своей жизни. Они получат, что никому они не нужны 100 лет. Понимаете, люди не могут отдать нам... Я сейчас одну вещь вам расскажу, это очень важная вещь под конец лекции. Всегда перед близкими людьми мы должны только выполнять свои обязанности. Такое понятие, как вера, надежда. Эти понятия принадлежат только Богу. Человек должен верить только в Бога. Женщина не должна верить в мужа. Она не должна бесконечно думать о том, что он принесет ей счастье. Это психически рождается с самого начала. Поверила и больше ничего. Потом что наступает? Один раз в год сады цветут. Наступает разруха, понимаете? Любовь к мужчине не означает вера в него. Любовь к мужчине означает желание выполнять перед ним свои обязанности. Понимаете? Верить надо только в Бога. Человек должен верить в того, кто может эту веру отдать. Понимаете? Дело в том, что в психике человека заложено определенное свойство. Человек может отдать ровно столько, сколько он может отдать. Мы эгоистичны по своей природе. Понимаете? И человек может отдать только столько, сколько он может отдать. Вера – это бесконечное понятие, это духовное понятие. Вера – это понятие, которое никто не может его воплотить, жить. Почему так много безответной любви? Потому что человек не может отдать дань этой любви. Допустим, мы очень сильно беззаветно с верой глубокой полюбили какого-то человека. Он не может нам это вернуть никогда, потому что у него нет такой внутренней возможности. Человек свою беззаветную любовь должен отдавать только Богу, только высшим силам, потому что в ней есть возможность ответить на это тем же самым. Поэтому перед близкими людьми в чем настоящая любовь заключается? В том, чтобы честно выполнять перед ними свои обязанности, понимаете? И надо изучить, как, что это такое. И в этом будет проявляться проявление любви, честности, бескорыстности и так далее. Но настоящая вера, человек не должен верить, бесконечно верить в своих детей. Бесконечная вера в своих детей опустошает сердце, потому что ребенок не может бесконечно много дать. Он родителям может дать только столько, сколько им положено по судьбе. Муж жене может дать ровно столько, сколько и положено по судьбе. А Бог человеку дает столько, сколько тот в него вложил сил. Если человек много очень молится, назад придет столько же. Бог никогда не останется в долгу. Понимаете, о чем речь? Поэтому человек должен бесконечно много сил и веры своей отдавать только высшим силам. И тогда будет очень сильный результат от жизни. Мы сможем преодолеть все препятствия в этом случае. Откуда берется бесконечный энтузиазм? Откуда берется бесконечная решимость? Откуда берется бесконечный оптимизм? Человек не ломается, его там что угодно с ним делать, он не ломается, он идет вперед. Вот, его невозможно сломать, его убить легче, чем сломать. Это значит, что он пользуется энергией высших сил, потому что человеку не подвластно такое состояние психическое. Человек склонен заблуждаться, ошибаться, сомневаться и так далее. Такова наша природа. Но если человек не сомневается, не заблуждается, не ошибается, значит, он питается какой-то энергией, которая не связана с нашим существованием. Эта энергия идет откуда-то сверху. Понимаете, эта энергия орошает нашу судьбу. Она дает возможность нам преодолеть любые препятствия. Но для того, чтобы контактировать с этой энергией, надо победить в себе желание умереть. Надо каждую секунду восставать против него. Надо говорить себе: я хочу жить, я хочу быть счастливым. И поэтому я буду вставать, когда надо. Я буду питаться, как надо. Я понял, все, заканчиваю, да, все. Простите. Заговорился. Вот, я буду питаться как надо, я буду общаться как надо и все прочее. То есть человек должен восстать, он должен заставить себя, заставить, понимаете? Когда вы уйдете с лекции, вы останетесь наедине с собой и со своим умом. Победите свой ум. Есть такое понятие, как манадхарма. Манадхарма означает верить в себя или верить в свой ум. Как хотите, называйте это одно и то же. И это заключается в том, что человек выходит из лекции, он говорит: ну, конечно, все правильно сказано, у меня другая жизнь. Это означает, что он верит в себя. Он говорит: ну, я не смогу вставать рано, я не смогу питаться вот так, я не смогу это делать то, я не смогу с мужем себя, у меня особый случай. Вот с этим мужиком невозможно так себя вести. У меня особая ситуация, он говорит. Я не могу рано вставать, у меня особая ситуация. У меня тяжелая работа, на работе я не кушаю, кушаю по вечерам, особая ситуация. Он говорит: у меня особая ситуация, мне надо вот это смотреть по телевизору. Я ничего не могу с этим сделать, у меня особая ситуация. Это означает, он верит во что? В свой ум. А когда человек говорит: ну хорошо, у тебя особая ситуация, нет проблем, но с утра будем молиться со своей особой ситуацией. И он начинает молиться и потом думает: а почему я не смогу кушать вовремя? Я могу в термосе еду взять, а могу попитаться вот там, у нас там есть такой закуток, там классно, там ноги кушают, и я тоже могу там поесть, а зачем мне вечером есть? Я на работе нормально поем, и потом приду домой, кушать много не буду. У него психика начинает работать в другом ключе совсем, потому что у него мышление направлено на победу над собой, не оправдание себя, а на победу над собой. Только в том случае, когда победоносная энергия торжествует в психике. Когда она торжествует? Когда человек повторяет с утра: я желаю всем счастья, я желаю всем счастья. Он настраивается на эту позитивную волну. У него внутри так все раскрывается. Он думает: Господи, как жить-то хорошо. Я же не знал об этом раньше. Вот кто вчера пожелал всем счастья, это возникло, поднимите руку. Господи, как жить хорошо. Видите, есть люди такие. Значит, я не придумал это все. И каждый день я это чувствую, каждый день. Я каждый день так сажусь, настраиваюсь молиться со всей силой, и каждый день думаю: Господи, как жить-то хорошо. Понимаете? И вам того же желаю. Как обучить мужа и детей от телевизора? Господи, Боже мой! Господи, Боже мой! Как отучить мужа и жену и детей от телевизора? Как отучить вас стерилизировать друг друга? Оставьте мужа и детей в покое. Речь шла о вас. Каждый человек в своей жизни должен отучить себя самого. Стерилизировать родственников. Он должен понять, что не надо привязываться к тому, что они тебе должны давать счастье. В этой привязанности кроется весь яд отношений. Если вы хотите отучить своих мужа и детей смотреть телевизор, именно в этом понимании вещей вы убьете свою семью. Именно туда вы прыснете этот яд, который ее разрушит. Оставьте их в покое, пускай живут как могут. Начните менять себя, и они все изменятся вокруг тоже со временем, когда придет ваше на то время, когда вам высшие силы принесут подарочек этот. Ты хочешь, чтобы муж не смотрел телевизор? Вот, получи и распишись. Это подарок судьбы, понимаете? Это результат. Надо начать работать над собой, со временем все придет. Будет результат. Когда? Когда придет время. Опять страсть, понимаете? Мы страсть начинаем внедрять в благость.
Мясоеды проклятые, ненавижу.
На своих родственников. Как соблюдать режим дня и питания? Тем, кто работает по сменам. Вам домашнее задание. Начать молиться с утра и определить, как соблюдать режим питания тем, кто работает по сменам. Если вы работаете по сменам, вам надо понять, как вам соблюдать режим питания. Вам надо начать молиться с утра. И на следующий семинар, когда я приеду, выйти и расскажете мне, как соблюдать режим питания, когда работаешь по сменам. Вы поняли идею или нет? Что человек может все, что угодно соблюдать, было бы желание. Допустим, один человек в ночь работает, ему нужно кушать по ночам, у него нет сил. И он такой думал, что же делать. И он начал пить молоко по ночам. Он мне рассказывает. И у него такие ночные смены пошли классные. Потому что он узнал, он изучал и он узнал, что молоко это та пища, которую надо именно ночью пить. Вечером и утром и ночью, потому что она связана с энергией Луны. И все, он начал молочко там сосать по вечерам. И у него мозги спокойные стали на работе, он почти не уставал. Так классно жить стало, все. Ну, у всех разные специи. Если человек спивается, и, как вы говорите, у другого тяжелейшая карма, то как узнать, отработана с этим человеком карма или нет? Так хочется, чтобы она была отработана. А очень просто узнать. Если вас уже не волнует, спивается он или нет, значит отработано. Вы как бы спокойно относитесь, вы победили себя. Вы спокойно относитесь, но у него такая судьба, вы сожалеете, жалко вам этого человека. Но вас от этого не колбасит. Значит, отработана карма с этим человеком, ваша карма со спиртным, с его. Потому что его же колбасит, потому что вам это надо страдать, понимаете? Вы идею-то поймите, для чего он пьет, чтобы вы страдали, понимаете? В этом идея заключается, а судьбы, а не в чем-то другом. Ведь человек, когда пьет, он же не страдает сам, так? Он страдает, когда он не пьет. Когда он пьет, он не страдает в это время. Но когда он не пьет, вы не страдаете, да? Вы счастливы, когда он не пьет. А когда он пьет, вы страдаете. Да кто страдает от того, что он пьет? Вы или он? Вы страдаете. Почему? Потому что такая отработка кармы. Как сделать так, чтобы не страдать? Надо победить в себе. Вот пьющий муж, победите в себе эту привязанность, что вы зависите от того, пьет он или нет. Когда вы будете молиться столько, чтобы у вас так... И вы почувствуете, все, сбросил. Это реальное такое ощущение. Груз судьбы сброшен. Вы думаете, все. Вот смотрите, он пьет и думает, ну ладно, хорошо, пьет. Ну, судьба такая, несчастный, жалкий человек. Заботьтесь мысленно о нем, жалеете его. Но внутри свое счастье не меняется, оно пошло внутри. Все. Ваша карма отработана с этим человеком. Дальше что происходит, вы увидите кино, которое будет происходить дальше. Если вы победите себя таким образом, вы увидите, что или этот человек перестанет пить, так как это уже не ваша судьба, или... Его судьба вырвет из вашей жизни сама. Вам напрягаться даже не надо. Дайте, пожалуйста, совет, как себе помочь обрести смирение, спокойствие, самообладание с диагнозом эпилепсия. Точно так же, как и без диагноза эпилепсия. Если человек молится, бывают очень тяжелые ситуации психические. Не только диагноз эпилепсии. Бывает, у человека рушится жизнь. У него, допустим, ушел близкий человек, он не может жить один без него, сильно любит. И нет эпилепсии, но есть тяжелая судьба. Допустим, бывает, человек живет в таких условиях, что ему невозможно жить. Бывает, у него очень маленькая зарплата. Бывает еще, бывает, начальник знобит, не дает жить. Бывают разные случаи жизни, когда человек не может ничего сделать, у него тяжелейшая карма. Когда человек начинает читать молитву, он начинает счастье изнутри увеличивать, и наступает такой момент, когда он не зависит от этой ситуации. Допустим, есть эпилепсия, но счастья все равно много. Я приводил уже, по-моему, вам пример такой, что я одну девушку знаю, которая без ног. Но, то есть она парализована, она попала в аварию в детском возрасте, и она полностью парализована.
Но она восстала против своей судьбы. Она начала работать над собой, заниматься духовной практикой. Эта девушка живет в Новой Зеландии. Родители уходят на работу, они ее вывозят на дорогу и в коляске ставят там. И весь день, с утра и до вечера, к ней подходят люди за советом. Встают в очередь и советуются. Молодая девушка, там 25 лет сейчас ей. Каждый день она дарит счастье людям своим присутствием. И она очень счастлива внутри, потому что она победила себя. И они это чувствуют. Люди приходят, она им говорит то, что им нужно в жизни делать, жить, как жить. И это, как вы считаете, это несчастная девушка или нет? Счастливая, потому что она победила себя. Понимаете? Неважно, ты покалеченный, не покалеченный, больной, не больной. Если ты начинаешь жить как надо, ты побеждаешь себя, и твоя судьба плохая заканчивается. Тут стихи какие-то я не буду читать. Хорошие стихи, наверное. Большое спасибо. Можно ли оставлять дома вещи умершего родственника? Для того, чтобы... Вы, во-первых, надо понять, что умерший родственник, это то, он еще не умер. В наших отношениях он еще не умер. У нас существуют обязанности перед близким человеком. Когда, допустим, родственник умер, внутри в психике существует два чувства, которые вы должны в себе разделить. Первое чувство таково. Чувство расставания. Что хотелось бы быть рядом. Такое ощущение, что было очень много счастья в отношениях, очень много хорошего. Чувство расставания такое есть. Ностальгия. Первое чувство. Второе чувство. Сильная боль утраты, одиночества, тяжесть психическая и даже физическая. Реальное ощущение тяжести, трудностей и обиды на судьбу. Вот это второе чувство означает, что вы этому человеку не отдали свой долг. И с этого момента надо начинать делать следующее, как только вы это почувствовали. Надо готовить пищу с молитвами. Эту пищу ставить перед фотографией умершего человека и мысленно говорить ему: покушай, пожалуйста, поешь, это для тебя. Потом, через какое-то время, через 20 минут, надо эту пищу отдавать животным. Когда человек совершает этот поступок, то он отдает психическую энергию своему родственнику в огромном количестве. Потому что только через пищу можно умершим людям отдать свою силу психическую. Или через мысли. Через пищу или через мысли. Но через пищу важно отдавать, потому что им нужна тонкая энергия, так же, как и нам. Потому что пища, она славит, нужна, пища всегда нужна только тонкой энергии. Если вы не верите, что это так, то вы можете взять просто пищу, которую вы поставили перед фотографией умершего, и поставить пищу рядом с пищей, которая не была поставлена. И вы не сможете эту пищу есть, которая поставлена перед фотографией умершего, потому что она будет нести в себе другие свойства. Вы почувствуете, что она какая-то такая, нехорошая. Ее не хочется есть. Она не принесет счастья, потому что эта пища уже съедена на тонком плане, понимаете? Но мы не знаем этих вещей, но это существует. И если человек очень самоотверженно это делает, то родственник освобождается от своих страданий, и в сердце у близкого человека наступает облегчение. У меня был такой случай в жизни, когда один банкир, у него дочка, она во время своей свадьбы погибла. То есть они с мужем ехали, муж вел машину, она лежала сзади, спала. Они ехали в свадебном путешествии, она устала, решила прилечь. И машина в это время врезалась. И она, у нее перелом черепа, основание черепа, мгновенная смерть. Она даже не успела ничего понять. Вот. И дальше события разворачивались таким образом. К матери она начала приходить во сне. И говорить: мама, сделай что-нибудь, я не могу так больше находиться в таком подвешенном состоянии. Я не могу ни уйти, ни прийти. Мне нужна какая-то помощь, обратись к кому-то, мне очень тяжело. И так она начала приходить каждый день. Эта мать пришла ко мне с просьбами о помощи, показала фотографию, сказала: эта дочка жива или мертва? Я смотрю, говорю: ни жива, ни мертва. Он говорит: ну в чем тогда, что с ней произошло? Я говорю: мне сложно сказать, я был в затруднении, потому что я видел, что она вроде бы должна была умереть, но как бы остается сильная связь с телом. И она говорит: что мне делать, что мне делать? Описала ситуацию. Я ей говорю: вы знаете, вам надо сделать следующее. Вам надо начать кормить нищих в большом количестве и мысленно отдавать плоды этого пожертвования вот этой девочке. Что они сделали? С помощью людей, которые занимаются ведическим знанием, они испекли торт на 3 тонны и раздали его на 3 вокзалах, вот этих там, Ленинградский, Ярославский, Казанский. Это было 10 лет назад. И когда они это сделали, там большими кусками люди подходили просто в удивлении, брали эти куски торта, очень вкусный торт получился, освященный, то есть это был торт освященный, с молитвами деланный. На следующий день дочка, сияющая, улыбающая, пришла, помахала ручкой, сказала: спасибо вам, я никогда вас не забуду. И ушла. Больше не появлялась. Понятно идея? Можно свои деньги использовать правильно, свои средства, свои силы. Если близкий человек щемит вам сердце, он ушел вам больно, попытайтесь желать ему счастья, пересилить себя. Пытайтесь кормить его вот такой освященной пищей мысленно. И вы увидите результат. Облегчение наступит, несомненно. Если муж не хочет вставать рано, как правильно себя вести жене? Надо его придушить во сне, чтобы не мучился. Ну как себя вести? Надо отвязаться от этой идеи, что он должен вставать рано. Желайте ему счастья просто и все. Не думайте, что он должен приносить вам счастье. Счастье находится внутри человека. Надо желать ему счастья, отвязаться от этой идеи, что он должен вставать рано. Он же лекции не слушал. Зачем вы третируете своих мужей? Благостные планеты Юпитер, Меркурий. Как эти планеты влияют на человека? Юпитер связан с верой человека, а Меркурий связан с общением. Если человек вообще не гармоничен, значит, у него Меркурий силен, значит, у него средства на жизнь всегда будут. Потому что средства на жизнь, веды говорят, зависят только от общения и больше ничего. Если человеку сильный Юпитер, то он от природы будет очень верующим человеком. Он будет склонен к контакту с высшими силами. Оптимизм – проявление Юпитера, а способность находиться в гармонии с окружающими людьми – это проявление Меркурия. Понятно, да? Где? Какие пожертвования можно делать, если есть сильная привязанность к одобрению со стороны людей? Очень хороший вопрос. К их вниманию и уважению. Как победить гордыню? Для того, чтобы победить гордыню, человек должен совершать поклонение, он должен кланяться. То есть надо учиться кланяться мысленно старшим, надо учиться кланяться, прийти в храм и попытаться прямо реально физически поклониться. Я когда это понял, что это важно научиться делать, я первый раз, когда в храм пришел, начал кланяться, я вспотел. Реально вспотел, то есть мне настолько тяжело было. Я не то, что там бух головой об пол и пошел, я пытался покланяться, то есть принизить себя перед всеми. Я такой крутой там мужик, типа, и оба, я кланяюсь. Я реально, а вдруг кто увидит? Я вспотел, мне плохо стало. То есть настолько эта сила большая, гордость, она сидит внутри нас. Надо кланяться мысленно людям, надо кланяться, надо на людям говорить свои комплименты. Надо людям говорить, насколько они возвышены. Язык не поворачивается сказать, да? Надо говорить людям их хорошие черты, прославлять всегда. Так побеждается гордыня. Человек должен учиться кланяться и говорить людям, искать хорошие черты характера в других людях и говорить о них. Но говорить надо с чистым сердцем, без подхалимства. Нет, позвольте, вы вперед. Нет, вы вперед. Откуда брать силы и вдохновение для работы над собой? Откуда брать силы? Только от общения. Есть 2 вида общения. Общение с Богом – это молитва. Общение с людьми – это вот то, что мы делаем сейчас. Все, больше нет возможности брать силы, нет других способов. И не пытайтесь их найти, это невозможно. Если ребенок 13 лет неуважительно относится к маме и бабушке, живет без отца, в разводе, требует грубо поесть, часто фыркает и говорит плохо о еде, можно ли ему не давать есть до тех пор, пока не изменится его отношение? За морем. Все. Ага, все, да. Очень правильно вы все понимаете, то, что я говорю.
Речь же шла о человеке, который вырос уже. Он уже взрослый, понимаете, он должен работать. Поэтому мать должна силой воли своей оторвать его от сиськи, понимаете, мягко выражаясь. Вот и все. А сейчас вы говорите о том, что является вашей собственной проблемой. Когда ребенок ведет себя очень так вызывающе, это значит, вы сильно к нему привязаны. Вы пытаетесь из него сделать кого-то другого, он восстает, он бунтует. И зачем же его голодом-то морить из-за этого? Надо просто отвязаться от него, дать ему возможность спокойно жить, желать ему счастья, начать относиться к нему спокойно, как кем бы он ни был, что бы он ни вытворял. Когда родители очень сильно привязаны к своим детям, то существует такой феномен. В 12-13 лет, когда наступает половое созревание у ребенка, то в этот момент ребенок, он инстинктивно начинает рушить эти привязанности, он восстает против родителей. И чтобы родители не говорили ему, он делает все наоборот. И чем сильнее родители привязаны, тем сильнее он будет все рушить в своей жизни. Поэтому для того, чтобы его не бесило, чтобы он не бесился, надо просто отстраниться от него и дать ему спокойно жить, как он считает нужным. Он остынет, и все будет нормально. Чем больше родители его третируют, может дойти до наркомании, алкоголизма, бандитизма, чего угодно, понимаете? В этом животном инстинкте сохранить своего ребенка родители его полностью погубят. Они сделают из него котлету просто. Поэтому надо отстраниться от него и дать ему возможность быть счастливым. Он постепенно успокоится и будет вести себя нормально. Все. Ладно, давайте будем желать всем счастья. Все сели прямо.
Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.